Начинаем снова. Не первая уже попытка выйти в эфир. Очередная наша радиобеседа. И сегодня наш гость сайта Gypsy Team, Кирилл Рабцов, первый чемпион России по безлимитному холдому. И судя по тому, как в последнее время в российском покере складываются дела, не исключено, что чемпион последний. И вот наши радиоэфиры мы записываем при поддержке сайта Unibet. Спасибо им большое. Кирилл, привет.
Добрый вечер.
Ну, я надеюсь, что мы сегодня будем говорить не только о покере, а даже не столько о покере. И поэтому вот сразу хочу как-то задать ритм нашему разговору. И вот первый мой вопрос, Кирилл, тебе такой. Тебе какие больше нравятся люди? Умные или добрые?
Какой-то такой вопрос сложно философский. Даже не знаю, какого ты хочешь мне ответ услышать.
Я не знаю, какой я хочу ответ услышать, хоть какой-нибудь.
Ну, скорее я симпатизирую больше умным людям и все. Так сказать, что мне вообще особо люди нравятся, это неправда. Так мне особо люди не нравятся. Наша нацистская идея не предусматривает большой любви к людям, если на то пошло. Но симпатизирую я больше, наверное, умным людям. Так, чем добрым.
Ну, в общем, давай теперь в более, так сказать, стандартную, что ли, попытаемся перейти историю. Ну, все-таки давай традиционно начнем немножко, ты начнешь рассказы о себе, о своей, так сказать, покерной карьере и как ты дошел, что называется, до жизни такой.
Ну, как начинать? Все сначала там, как там, в первый день я сунул землю. Ну, в общем, я Лохитов Миша, это мой как раз армейский друг был по играм. Ну, начали играть турниры эти бесплатные. В общем и целом поигрывал. Иногда даже я садился в кэш играть. Но я как бы сначала с первых условий, что я понимал, так как я первые разы сажусь, я ставил людям условия, за меня должны ставить большой, ну, блайнд, он там единственный был, там не было большого или малого. Тогда я буду играть. Вначале там каждый раз за меня ставить, потом каждый второй раз. Ну, то есть каждый раз такие разные условия выдумывал. Вот. Ну и в целом постепенно так подсел на игру. Как только вот, ну, разобрался, что надо играть по-человечески, сразу стал проигрывать. До этого как бы выигрывал, когда только пьяным играл. Проигрывал в течение 2 месяцев, меня калечили постоянно. Но потом как бы это, уже... Вернул все за 1 месяц. Я выиграл гораздо больше денег, играя в хедзап и там с очень слабым игроком одним. И так пришел к покеру. Постепенно мы там начали играть. Сначала мы играли в 5 карт хай-лоу под лимит. Постепенно-то занесли игру как лимит. Хай-лоу тоже у нас был очень слабый состав. Игра была хорошая. Через где-то 8 месяцев от начала этой игры меня уж совсем закалечили, я ушел в интернет, в пати-покер. В пати-покере я сразу там нашел для себя подходящую игру, турниры по 200, поле было слабое, я не знаю, как сейчас с чем сравнить, ну, может, по 5 долларов сейчас, я не знаю, по 2. Ну, со старта также опять не выигрывал, потому что опять же калечили. Ну, спустя 2-3 недели, как бы там и много не проиграл я боинов, потому что все-таки перевес там был чудовищный. Люди там просто были готовы на туз-2 в первой сдаче в турнире по 200 выставиться. Многие таких было. Получилось перетерпеть даунстрик, и игра пошла. Но я потом совершил свою ошибку, то что я вернулся в офлайн. Как бы надо было оставаться в интернете. То есть я как бы начал играть... Сначала турниры, потом переключился на лимит холдом, почитав с клански книжку. Там это даже не понадобилось ее дочитывать до конца, чтобы уже начать там играть в плюс. Вот настолько были слабые составы. В те времена далекие, сейчас почти блинные. Потому игра была сейчас даже такой трудно представить. Соответственно, я даже график себе, помню, делал. Я просыпался где-то 4:30 утра, садился в 5 часов играть с 3 столов турниры в пати-покере. На 1000 где-то человек они в среднем были. Садился лимит холдом играть. Кстати, за 2 месяца я выиграл 2 таких турнира по 1000 человек. И потом как бы постепенно вернулся в живую, там тоже продолжал выигрывать. Но в целом я сейчас жалею, что я вернулся, надо было в интернете играть. И это как бы я бы, может быть, был лучше как игрок, и лучше бы было по деньгам обстановку, чем потому что все-таки сейчас я уже пришел к выводу, что если вы играете в живую игру и вам абсолютно даром не отдают деньги люди за столом сидящие, допустим, из стола в 9 человек, допустим, в холдом, 3 человека не играют со стацами типа 95 на 15, что эта игра практически бессмысленна с учетом дисперсии. Либо она только может восприниматься как ради удовольствия. Так. Ждем еще, когда вернется Илишан. Ну, могу рассказать, в принципе, тогда историю. Я думаю, это будет она много кому интересна. Как я вообще пришел в игру? Потому что, в принципе, в покер приход банальный, как бы. Все как у всех. Начал играть, играть не умел, играл подвыпивший, выигрывал. Потом научился играть, стал играть аккуратно, стал проигрывать. В общем-то, это случается у всех. Как бы вот единственные самые сильные игроки, они продолжают играть пьяными, как Зигмунд, и продолжают выигрывать. Специально не учатся ничему и продолжают быть самыми успешными хай-роллерами. Остальные дураки, начитавшись сложных книжек и насмотревших ложных видео, начинают пытаться играть в правильную игру и проигрывают. Гораздо интереснее история прихода моего в игровую. Я работал в казино «Космос». Работал там не от хорошей жизни, как бы, но в те времена, сейчас уже, наверное, многие как бы молодые их и не помнят, как бы перестроечные, 97-й год, 96-й, когда зарплаты были и меньше 100 долларов у людей там, и вообще как бы денег не было. Казино было место, это где реально хоть платили какие-то деньги там. Там могли зарплаты быть 500 долларов, даже до 1000 там. Это в хороших таких удачных казино. Но чем отличалось казино, в которое я пришел, Космос? Тем, что там как бы была катальная атмосфера, там тусовались там вот небезызвестные личности такие, как Партизан, ну и там всякие, кому, допустим, люди, ну, могу назвать еще имена, которые вряд ли вам что-то скажут. Но в основном это как бы профессиональные игроки, так называемые старые гвардии, которые катали еще с советских времен, типа Жаки, там Марадона, ну и многие. Ну и как бы всегда было интересно общаться с этими игроками, там, смотреть, как они играют. Все время еще как бы игроки приходили играть в блэкджек в казино, не шифруясь, считая чуть ли не вслух карты, на них смотрели меньше, как на дураков, потому что они не понимали, как можно выиграть. Ну и постепенно мы играли между собой в нарды, и чем дальше у нас продолжалась эта игра, тем больше разыгрывались суммы. Перед своим уходом в армию я уже там выиграл, помню, примерно зарплату человека за ночь одну. Дальше там еще страсти накипали. Ну и также мы пробовали играть между собой в покер. В покер между собой у меня стало очень получаться. И там был как бы один игрок, который, ну, из дилеров, который считал себя очень сильным, он всех обыгрывал. Мы с ним как-то стали играть в хедзап. И я сыграл с ним около 13 хедзапов, и все у него выиграл. Причем мы играли в закрытый покер с джекерами. Я ему проиграл за ночь. Сначала с джекерами, потом короткая колода без джекеров. Вот когда мы играли короткой колодой без джекеров, я за ночь ему проиграл каре в каре, флеш в каре, и у меня было около 13 младших фулов. Но я у него выиграл порядка 2000 анте. То есть вот примерно такое я оценил, что в покере что-то есть. Также я еще играл, отвечая за рулетку с нашими менеджерами и питбоссами в казино «Космос». И выиграл перед уходом в армию тоже неплохую сумму. Занесло меня в армию, как бы по причине, что мне пришлось уйти в казино, бросить институт. И сначала я как бы пару раз платил за академический отпуск, но его только можно было пару раз. У меня не получалось совмещать казино и институт. И потом, как бы, я думал, уже просто может как бы избегать, но мне родители как бы сказали, вот ты там будешь дома и так далее. По факту все обманули. Я хоть и служил рядом с Москвой, но увольнение не отпускали меня. Но я попал в армию. Самое смешное, что я уже начал до примерно за 2 месяца до армии, или за месяц, наверное, познакомился с неким Незнайкой. Это был человек, который обучил, точнее не обучил, они как бы немножко, ну он известная личность для тех, кто играл против казино. Он составлял алгоритмы просчета, допустим, блэкджека, две карты за анте, покера. А его брат составлял программу. Они немножко были люди не от мира сего. Я стою за столом, с ним разговорился, он мне рассказал про перевес, там это, то есть, ну просто можете представить, что профессиональный игрок, который обыгрывает казино с перевесом, дилеру разговорчивому рассказывает, как можно играть. Ну, я еще об этом рассказал Славе Карпову, мы съездили с ним поиграть примерно, потому что он нам рассказал, обыграли. Ну, там правила, конечно, очень плюсовые, там примерно 4,5-4,7 на второй бокс перевес, учитывая, что мы играли на один бокс, а другой смотрел все окрестные боксы, хоть мы играть не умели, но это все равно давало большой перевес по набору. Вот. И как бы я уже тоже играл, сначала мы играли в пополами, потом стали по отдельности, я даже успел в лотерею выиграть машину ВАЗ, правда, девяточку, по-моему, или восьмерку, я не помню. Это уже было буквально за 3 дня до армии. И ушел в армию. Илюшан вернулся, что ли?
Да, вы меня слышите?
Да, я сейчас уже рассказывать начал сам, вопросов я не слышу, потому я сам дальше стал отвечать.
Молодец, правильно, правильно. Ну я, видишь, решил выступить в роли клоуна. Обещал, что ты будешь много шутить, а даже не знаю, шутил ты или нет, поэтому просто... выступил в роли записного клоуна. Вот. Но я уверен, что ты все равно не потерялся и не растерялся, и все интересное.
Ну, я уже подал версию, что изначально сказали, в общем-то, ты особо здесь и не нужен был.
Ну да, моей жене, вот у моей жены ты сразу стал кумиром за то, что ты назвал меня мальчиком с бородой, все, теперь она тебе уже готова просить все, что угодно.
Угу.
Ну, хорошо, давай я все-таки попытаюсь помешать рассказывать интересные вещи. На каком месте ты остановился? С какого...
Вирусная база обновлена.
Ну вот я продолжаю выступать, видишь, в роли клоуна. Теперь вот мой компьютер сообщил мне, что он обновил вирусную базу. Вот. Теперь с обновленной вирусной базой мы...
Да я на какую-нибудь вирусную базу на порносайте каком-нибудь подцепил вирусную базу.
Естественно, естественно. Где же еще? Ну, в общем, как ты дошел до жизни хайроллера, ты, видимо, уже рассказал, да?
Ну, я вообще-то так и не понял, какое отношение к толком имею к хайроллерам и кто мне такое вообще спрашивал. Я сейчас остановился. Ты меня спросил, как я пришел в покер, чтобы было ясно. Я рассказал, что мы начали у Джона. Пока отвечать было не на что, я стал рассказывать, как я вообще в игру пришел. Угу. Остановился на том месте, как меня призвали в армию.
Хорошо, ну, такой вопрос тебе, немножко перескакивая на другую тему. Что в твоем понимании хороший игрок? Ну, видимо, в покер, поскольку все-таки мы обсуждаем покер.
Ну, игрок, который ведет плюсовую игру на долгое время.
А вот как тебе кажется, насколько вот в представлении, ну, скажем так, широкой общественности это вообще на сегодняшний день и объективно оценивается, и в принципе, насколько вообще реально это объективно оценить?
Ну, это оценивается абсолютно. Это не объективно, тем более публикой, которая, ну, любит всякие форумы, это. Допустим, я вам приведу простой пример, да. Возьмем такого игрока, как Кранц. Может, вы про него слышали, конечно, да?
Ну, конечно. Я слышал, по крайней мере, да.
Ну, по крайней мере, слышали. PR1NRight у него на фултильте. Вот его посмотрим, его статистику. Какая у него по фултилду? Цифра будет очень интересная. У него по фултилду минус 546 173 доллара. Вот. Такая его статистика. Последняя игра датируется у него, я думаю, ну вот как раз недавно. То есть это вот у него статистика последняя. И возьмем, допустим, игрока Диатин нашего местного. Вот как бы игрок ничем не вычисляет, нигде его как бы там особо как таланта нет. Тем не менее, у него плюс 160 или 180 тысяч. Он никогда не говорит, что он там талантливый, это он занимается, table selected очень жестко. Если лоха нет, досиживает до блайнда, уходит, не стесняется, с регулярами не бодается. Ну вот результаты. Кто из них лучший игрок? Идея покер выигрывать деньги или играть хорошо? Как говорил в свое время Миша Турчинский, когда его кого-нибудь вкалечил в хайлоу, ему начинал кто-нибудь там, вот, куда ты пошел, ты играть не можешь. Он говорит, а я не хочу играть, я хочу выигрывать. И все. Сильный игрок — это кто ведет плюсовую игру, выигрывает деньги. Причем, как бы он хороший игрок, я имею в виду, он должен как бы зависеть от состава. В каждом составе есть свои условия. В некоторых составах надо играть выше крыши, допустим, если ты хочешь обыгрывать там на старзах или на фултир или кого-нибудь там. Выше, чем NL1K, ну, NL1K и выше. В каких-то составах тебе надо, чтобы тебя не выгнали, ты должен создавать какую-то игру людям, которая им понравится. Ну, в основном закрытые клубы. должен соответствовать каким-то условиям. Ну, а так. Вот я, наверное, в целом сформулировал, что такое хороший игрок, что такое плохой. И многие игроки, кстати, которые считаются известны, я посмотрел на многих результаты, как-то не так себе выглядит. Допустим, у Дуры, у Гальфонда, у них, конечно, там выигрыши чудовищные суммы только по холдам. Допустим, у Дуры 9,5 миллионов, а у Гальфонда 4,5. Только на фултильде, только в холдам. Я еще не знаю, по Амахе где посмотреть. Ну и, допустим, у Гальфонда еще у него Мистер Свитц 28 на Старзах. Там тоже плюс 1250. То есть, ну, эти люди, по-моему, выигрывают в любых составах и всегда. Без разницы играть.
А вот скажи, пожалуйста, насколько вот, ну, это стоит верить вот этой вот статистике, которая выкладывается вот, ну, за счет майнинга там и так далее. То есть многие, вот, в том числе вот Саша Кострицын, они говорили, что, в принципе, она не всегда является верной. Но я понимаю, что тебе сложно об этом судить, потому что ты никогда, так сказать, много не играл в интернете, но все-таки, тем не менее...
Я хотел сказать, что в целом она достаточно близко, можно сказать одно. Она достаточно близко.
Вот ты сказал, что вот Дюрель, там Гальфонд выигрывает практически в любом составе. Но вот сейчас вот два, пожалуй, ну даже три, можно сказать, совершенно вот невероятных человека. Вот только что закончился чемпионат мира по онлайн-покеру на Poker Stars. Вот там три игрока, но вот одного из них, наверное, ты хуже знаешь, там Дэниэл Келли, да, который был на финальном столе в мейн-эвенте, выиграл Хорс по 10 тысяч, выиграл в Раст турнир, я знаю, любимая твоя игра. Но его ты, наверное, хуже знаешь, потому что он в основном интернет-игрок. А вот Бертрана Элки Гроспелье и Женю Тимошенко, да, ты, я думаю, знаешь хорошо, потому что ты с ними играл в интернете. Не в интернете, а в Лас-Вегасе, я думаю, неоднократно. Вот сейчас на мировой серии, раньше... наверное, играл. Вот что это вообще? Вот как ты мог бы, как уже опытный человек, вот, прокомментировать эти результаты? Женя, который выигрывает чемпионат ВПТ в апреле, сейчас выигрывает мейн-эвент чемпионата мира по онлайн-покеру, и Элки, который выигрывает через день два турнира, во втором из которых играет 9 тысяч человек. Это что?
Но мое мнение, если в интернете все честно, все-таки, что бы там ни говорили люди, никогда... Не будь уверен, что тебе, как говорил Осипов один такой, если ты даже выиграл, это не значит, что тебе не толкали ничего. Дело в том, что, как бы, ну, я сейчас не хочу наклоняться на тему, но, по крайней мере, Ultimate Bet Абсолют показал, что не все так честно там, как может бывает, и все, что мы знаем, и что мы не знаем, то, конечно, в принципе, по-моему, все-таки дисперсия в покере недооценена, она чудовищная, потому что... Это не шахматы, и то, что показывает Гроспеллер, выигрывая два турнира, я не понимаю, как это может быть. Но еще по хедзапу теоретически человек играет выше грабежа, там все-таки перевес наибольший достигается. Но когда люди выигрывают турниры, блин, с длинными столами, мне вот это вообще понять невозможно. Как это может быть, я не понимаю. Но хотя я вживую видел ровно то же самое. Когда две пары, я в шуточную мазу поставил по $100, что он из пяти турниров выиграет один на равных с Феклисовым, а он выиграл три. В Шангриле. Это, ну, там не важно, сколько там играло, там меньше 30 человек точно ни в одном не играло в турнире. По-моему, там по 50, по 60. Все-таки дисперсия в этом такая, что я считаю, что даже вот все-таки многостольные турниры, ну, они, даже игроки, играющие в интернете по 40 турниров в день, в целом не сведутся там за промежуток времени. Ну, может, за 50 лет они более-менее к матожиданию сведутся своему какому-то. А так, ну, нереальный какой-то там разброс. Все-таки везение получается на начальном уровне турнира, коинфлип выигранный, или на последнем уровне, это настолько разное. Когда, допустим, игрок играет профессионально мультитейблы, и при этом он, к примеру, коинфлип выигрывает, один выигрывает их в финале, у него между первым и вторым местом его годовой профит может быть разница. Как можно говорить там о дистанции? Ну, я не понимаю, как это вот происходит. Ну, дисперсия сумасшедшая. Потому что, допустим, многие считают, что то, что выиграл Джефф, ну, значит, обязательно толкал. Когда эти выигрывают, нет такого, им повезло. Ну, я не считаю, что есть в турнирах такой перевес, чтобы можно было их так заносить. Но даже если у него реально десятикратный рой взять, все равно это не вкладывается никак.
Не, ну да, то есть победа в турнире, где играло 9 тысяч человек, ну там понятно, ну и естественно, там даже на финальном столе...
Там стократный рой помещается, 100-кратный рой, если человеку дать, 100. У него даже вот такое не влезает, я не знаю, как это должно быть. Даже если 100 крат и на 9 тысяч на 90 турниров сыграть, образно говоря, чтобы выиграть турнир такой. Как это Элки делают. Вот.
Ну, так ну, что я не могу... Ну, получается уникальное сочетание какого-то и фантастического везения, и все-таки какого-то, ну, и покерного мастерства, что, ну, как бы...
Ну, как, изначально это... человека, который играет лучше, шанс доехать с везением больше, чем у человека, который тоже фартовый, но играет хуже. Надо же правильно понимать. Кому, каждому нужно меньше везения. Как бы... Человек, который совсем играть не умеет в покер, он сядет играть за стол, ему будет везти, но он все равно проиграет деньги, потому что он ничего не понимает. Человек, который играет сильно, ему не надо столько везения. Ну, правильно говорят, что это лотерея, просто разное количество билетиков. Вот. Но в целом дисперсия, я говорю, в турнирах, она... Ну, даже не сумасшедшая, она дурная. И причем я чем дальше смотрю, я убеждаюсь, что она какая-то серийная идет. Вот какой-нибудь игрок выигрывает на протяжении определенного количества времени. И все, правда. Потом он пропадает с арены, и все. И он играет, и его не выигрывает ничего. Тоже вот мне непонятно, как это вписывается все в дисперсию.
Ну, а не кажется тебе, что вот когда человек вот поймал вот эту волну, то у него за счет того, что появляется какая-то фантастическая уверенность в себе, это тоже добавляет к его результатам.
А потом помогает уверенность... Помогает короля на флоп вытягивать или что помогает ему это сделать, уверенность?
Ну, на самом деле, это как-то ты не... Ну, наверное, все-таки это помогает как-то... просто принимать более правильные решения или нет? Может быть, я не прав, но...
Я считаю, помогает... что результаты... о правильном решении или неправильном, они не предусматривают таких доездов, когда человек за всоп три раза, три браслета выигрывает. Ну, там решение, образно говоря, человек должен играть либо на хейм-крапе, либо на лишаке, чтобы у него в мат-ожидании три доезда получились. С небольшой долей везения. То, что игрок...
На лишаке более... я еще более-менее представляю, что такое. Первое, что ты сказал, на хейм-крапе?
Хейм-крапе, но это не важно. Зачем тебе знать такие штучки? Это меня кажется.
Для общего развития.
Неважно. То есть, ну, я как бы вообще считаю, что эти всопы, они честны. Химический краб — это вкратце, что карты, которые можно проверить только специальным анализом заранее колоды. Я могу просто знать все карты соперника. Но это детские, это мы еще в детском саду играли на таком шансе, как бы, ну, то есть. Вот. Ну, в принципе, я говорю, ну, не предусматривать. Тем более, я посмотрел последнее видео Гольфонда, ну, не последнее, одно из них. Он хорошую вещь сказал, что игроки, играющие, проигрывающие, играют хуже. Игроки, которые выигрывают много, играют хуже. В целом это, ну, достаточно рабочая версия, что игрок играет хорошо, оптимально в игру, находясь примерно близко к нулям. Когда он много выигрывает, проигрывает, это понятно, там, тильтовать, кто каждый по-разному тильтует. Кто-то зажимается, кто считается нетильтующим, кто-то начинает заклеивать пластырем карты и играть все сдачи, чтобы отмазаться. У каждого свое. Когда игрок в плюсе, он зачастую начинает заигрываться, допустим. Вот он видит, что ему складывается, он начинает тянуться за гадшотом, к примеру, к одни по шансам, выставляться радостно там, ну, везде. Ему кажется, что ему зайдет. А на самом деле это как бы не оптимальная игра, это самая просто часть дисперсии. Допустим, человек вот со стороны смотрит, о, пошел за гадшотом, купил, молодец, еще банк выиграл. На самом деле он платил плохо там, платил плохо там, в целом он играет хуже. Что вот именно когда человеку везет, то везет. Я вот это не могу понять, но я видел это и вживую, и в интернете. Я вот просто еще посмотрел, тут, ну, просто стал интересоваться, когда видео, насколько я видео смотрю, и насколько мне подсовывают всякие, ну, из этих видео шарлатанские они. Но мне заинтересовал, допустим, некий Балуга Вейв, известный такой. Я посмотрел его статсы. Очень интересные такие, просто чтобы вот немножко оценить дисперсию. Я могу вам всех рассказать. Просто вот человек, можно сказать, что если человек играет 5-10 лимит и 10-20, скорее всего, ну, он играет одинаково. То есть ему даже на 5-10 у него должны быть лучшие результаты. Он их не играл раньше и сейчас. Он сейчас свою игру играет. Вот, допустим, у этого человека, у него результаты такие. Он выиграл, сейчас я почему-то не открывается страница, сыграл, допустим, на него статистика из 70 тысяч дач в 10-20, выиграл там 1080, ну, неважно, в районе там 3-8 ББ. На, и то же самое на длинные столы 10-20 тоже выиграно, и на длинные столы 5-10. Но вот на 6 макс 10-20 он выиграл, на... 6 макс 5-10, он сыграл 25 тысяч дач и проиграл 15 тысяч. Последние игры у него датируются все вчерашним числом. То есть вот просто это размер стрика. Ну, вряд ли же он минусовой на 5-10, играя в то же время на 10-20 и будучи плюсовым. При этом он еще продолжает играть и 5-10, и 10-20 длинные столы, и там выигрывать. Но, тем не менее, за 25 тысяч дач на 5-10 он минус 15 тысяч. А за 10-20 столах он за 70 тысяч дач плюс 80 тысяч примерно. Плюс 90. В одно и то же время.
Я тебя понял, да. У меня вот такой еще вопрос, как бы такой, ну, не знаю, чисто психологический. Не знаю, вот я в последнее время только стал себя, честно говоря, ловить на этой вот такой предательской мысли. Вот мне интересно, у тебя вообще такая мысль есть. Вот ты профессиональный игрок, много лет этим зарабатываешь. Вот когда вот такие вот, ну, невероятные совершенно результаты, как у того же Элки там, ну, или у Жени Тимошенко, как бы более, скажем так, нам близкого человека, поскольку он все-таки немножко русскоязычный. Есть зависть вообще или нет? Или зависть — это, зависть? Ну, какое-то плохое чувство.
У кого?
Да. У тебя к ним.
У меня черная зависть, просто я их всех ненавижу. Почему не я такой? А, боженька, заступись за меня когда-нибудь, дай мне быть таким фартовым. Нет, я абсолютно не завидую никому, я считаю. Как, ну, в принципе, как вам сказать? Как у каждого человека как бы меняются потребности. Просто человек проходит с настоящими даунстриками, вот поверьте, я в них много знаю, потому что они вживую тянутся бесконечно, происходит несколько. Он сначала ищет там справедливости, он ее не найдет, потому что нету никакой справедливости в покере. У него потом отчаяние у него проходит. Но в целом он, как бы, единственный выход, что человек уже смиряется со своими амбициями, он ищет какую-то себе игру, где он сможет выигрывать стабильно. Как бы у нас сейчас еще одна теория возникла, что, возможно, это просто на роду написано. Но я просто знаю людей, которым объективно, допустим, вживую 10 лет закрывается. Вот что бы там ни думали, как многие, шутки нет. Но я знаю людей, которым 10 лет, вот сколько они играют, они им закрываются лучше, чем другим. Кому-то закрываются на полтора минуты. Допустим, известный же персонаж Карен, который играет на пати-покере. Многие пускай говорят, как он играет, как он выиграл большие деньги на пати, но у него недовес на 1,5 миллиона сдач. На 1,5 миллиона сдач у него был недовес в районе 12 тысяч больших блайндов на разных лимитах. И дальше он продолжается. Мы с ним встречаемся, я говорю, вот я сыграл там 50 тысяч рук, с Америки приехал, выиграл, говорю, где-то в районе 25% от того, что должен. Это только по алынам. Но он говорит, у меня примерно то же самое, я сыграл месяц и выиграл 0 от того, что должен. Должен был играть 60 тысяч, а выиграл 0. И когда мы еще к ним в столу шли, я говорю, ну хоть один дармовой будет 6 макс в турнире, я говорю, кого уж даром переедем. Ну, собственно, мы его, конечно, первого и выбили со стола. Понятно, что у нас ни одной сдачи не выиграл за столом. И как бы это даже у меня уже сомнений нету, что я как бы уже думаю, что как бы это не исследованное. Может быть, спустя какое-то время наука дойдет, что что-то, возможно, с мастью не просто так, как воспринимают. В конце концов, раньше наука гласила, если вы кто там известный, кто знает так вот физику, была такая корпускулярная теория. Она была как бы догмой, что она правильная. Потом оказалось, что она неверная. Возможно, что-то есть так и с мастью, что действительно, может быть, какие-то ауры есть, привлечения. Пока это никак нельзя. На то, что-то повлиять, ты можешь только гадать. Потому остается только пытаться вести плюсовую игру, пытаться и выигрывать деньги, где-то погасив дисперсию.
А вот как, вот учитывая вот то, что ты говоришь, и причем это касается, видишь, не только турниров, но и кэш-игры, как вот вообще верить, что ты ведешь плюсовую игру? Вот, ну, условно говоря.
Допустим, тот же Карен выиграл 1 миллион за год, как Карен, вот его калечат, он все равно продолжал выигрывать, но не знаю. Во-первых, как бы оценка, она приходит. У меня изначально не было вот как бы по результатам оценки, когда я начинал играть в покер. Мы играли в такую игру специфическую, про которую говорят, что в нее выигрывает тот, кто лучше молится. Ну, некоторые хай-лоу омаха. Но более прекрасная игра, наверное, только раз, разве что. Но омаха хай-лоу тоже прекрасная. Это игра, где можно играть из туалета. У нас такой вот один банкир делал. Он играл просто от стола, отходил, ну, телефоном карты накрывал. Из туалета играл, звонил по телефону. Какой флоп, я рейс. Он выиграл как раз вот в тот серии, когда он 100 лет играл, я пропустил, он выиграл по 300-670 тысяч. Но еще он многократно при мне такие проделал трюки. Ну, как бы ты играешь с ним, ты ему проигрываешь. Ну, ты же понимаешь, что у тебя плюсовая, не знаю как, но это как бы с опытом придет. Так что я считаю, что вариант только играть в интернете и смотреть Hold'em Manager, смотреть свои отклонения по алынам. Позаниматься с учителем, если нет опыта. Потому что вживую, я считаю, эта игра, это, ну, путь road to hell, можно песню сказать. Знаете, вот, кто играть будет вживую, профессионал, это Ну, не вариант вообще. Человек, играющий 2 года вживую и 2 года в интернете, они придут, не знаю, как у них результаты у кого будут, но тот, кто отыграет 2 года в интернете, будет уже другого уровня игроком, чем человек, который отыграл 2 года вживую.
Ну вот я думаю, что среди наших слушателей есть люди, которые вот осуществили по нынешним временам, в принципе, стандартный переход, а раньше это был, наоборот, очень необычный переход, из офлайна в онлайн. Вот, и, ну и ты, насколько я понимаю, сейчас просто ну, 90% времени играешь в онлайне.
Почему во-первых, 90%? Я не играю в офлайне сейчас.
А, ну вот, во-первых, вопрос, почему ты все-таки не ходишь вот в эти какие-то наверняка существующие какие-то подпольные клубы, что тебя смущает с твоим опытом, почему ты туда не ходишь, и какие основные трудности у тебя были при переходе в онлайн, и как ты их, собственно, преодолел, если ты их преодолел уже, может быть, ты их еще и не преодолел?
Ну, во-первых, я неопытный игрок, если как понимать планы с моим опытом. В плане пеханина я хавал ее в своей жизни, но я никогда не знал, то есть я... Могу сейчас по своему опыту догадаться, что мне что-то толкают, ну, теоретически. Что что-то, как вот, как ситуация возникает, что люди говорят, как они себя ведут. Но именно сам просто шанс спалить, как, допустим, некоторые мои знакомые сразу спалят, что им я не смогу, к примеру, это раз. Но меня больше пугает, нет, я уже, честно говоря, и так в свое время бросил это играть. Я еще бросил до закрытия клубов, но просто так получилось, что Джипси приехал с деньгами, он хотел играть с нами в Horse, и причем мы договорились, что я там частично на свои, частично с ним буду играть. Кстати, вот, смешно, не смешно, Сауры, но вот я за 2 года эти последние, вот я почти ни разу не выиграл в Шангриле. Но за то время, что когда мы договорились, что Джипси ко мне в долю пойдет, я из, там, из 15 сессий 2 проиграл. Причем он мне как говорил, что да, будешь со мной, аура будет такая, да, вот я где-то из там, может, 2 сессии небольших проиграл, а так вот выигрывал. Но игра была очень хорошая, я не скажу, что мне там мега закладывалось. Ну, в раз меня как бы продолжало не вести, но в целом я выиграл там где-то из 15 сессий 13, а не как обычно, что я из там 20 сессий 12 или там 18 попал по много, в одну сессию выиграл по 12 тысяч, в другую 25, а из-за этого проиграл сессии 150, 200 и так далее. Что вот это у меня, ну я уже тогда начал, я уже пробовал в январе переходить в интернет, потому что мне уже от живой игры полная аллергия. Я сказал, что моя ошибка была, что я еще не остался... Играя на пати-покере, когда я начал играть еще в старые времена, когда меня в самом начале моей карьеры срезали очень сильно по дисперсии, я ушел в интернет и там выиграл. Надо было там оставаться.
Ну и вторая часть вопроса вот про трудности, которые все-таки у тебя были, когда ты перешел в интернет.
Так, ну трудности изначально, так сказать, что больших каких-то. Сейчас я уже настроил, как бы научился с софтом работать. Часть, ну, интернетный как бы тоже нужно, как бы, допустим, уметь пользоваться грамотно софтом, там, допустим, все эти настройки холода менеджера понимать, допустим, всякими программами, модами и прочее. Что касательно игры 6 Max, тоже надо понимать, что там, я, допустим, в Noel Hold'ом 6 Max играю, что там те же свинги, как бы, из-за того, что составы там не сильно, то есть дармовые уж, там могут тоже быть свинги. Я просто сейчас уже настолько не хочу играть подорого. Я тут поигрывал 5-10, допустим, тоже на НЛ заходил, НЛ-1К. Но сейчас у меня просто моральное состояние, что я проигрыш 2 боинов уже воспринимаю настолько болезненно, что мне сейчас вообще хочется какой-то, куда-то в какие-нибудь дешевые лимиты окунуться, там, 2-4, доллар 2, чтобы месяц спокойно поиграть, чего-то хоть, ну, сыграть много рук, выиграть. Потом я буду готов вернуться куда-нибудь подороже, там, думаю... что как бы у меня получится, как бы основные проблемы я считаю преодолеваю. Единственное, что надо со мной еще как-то балансировать игру, как бы в живую игру как бы, но немножко в живую игру как бы легче играть, все-таки партнеров ты видишь и ты можешь как бы представить, кто они играют. Сейчас я научился для этих целей пользоваться ну, базами данных в интернете, чтобы сразу просто там тэбл-сканером научился пользоваться, чтобы кто играет, с кем стоит играть. Как бы если играть 1-2 стола, то это как бы мне просто сейчас такой вариант не устраивает. Как бы играть дорогие лимиты мало столов, потому что там ну, очень большие свинги будут. Мне сейчас, ну мне вообще идея мультитэблинга привлекает. Я как бы всегда раньше играл, не напрягаясь, допустим, 4 стола, то есть 2 стола Амахи, допустим, 2 стола Амахи Хайлоу. Как бы это там 2 игры с 4 картами, но игры принципиально разные. Как бы я еще разговаривал все время при этом по скайпу, там читал форумы. Потому с холдомом, я думаю, мне как бы. Я хочу все-таки, ну, мультитеблить там. Не сказать, я там, понятно, что на 20 столов не нацеливаюсь, но я собираюсь что-нибудь типа там. 9 столов я уже играл на iPoker'е. Ну, правда, я с мини-макс модом играл. В целом, как бы, он сайт намного быстрее, чем тот же Stars. У меня вроде так получилось успевать еще смотреть за сдачами. Но в целом, я думаю, тут в интернете требуется много работы над собой. Дело в том, что игрок, играющий вживую, он долгое время был, как я сформулировал давным-давно еще, подставкой для карт. Он не был игроком покерным. Ему незачем было пытаться анализировать свои сдачи, там, что-то думать. Но вот есть люди, которые никогда не выбросят. Просто вот они не выбросят карты. Вот как ты будешь под них пытаться балансировать, блеф или не блеф, если у тебя блеф должен быть раз в полгода под них. Соответственно, вот то, что мы играли в Шангри-Ле, ну, фактически ты играешь подставкой для карты, и все. И, соответственно, ты как бы не пытаешься анализировать, вдумываться, как лучше сыграть и так далее. То есть даже если ты какую-то сдачу там лучше сделаешь, то, ну, как бы дистанции не будет. Она все равно, дистанция играется очень маленькая. И как бы, допустим, если ты в интернете какое-то там делаешь движение, которое на протяжении там многих случаев будет плюсовым, то вживую тебя это мало касается. Там каждое решение надо принимать, что, допустим, в пограничной ситуации сейчас лох, выиграв эту сдачу, соскочит, ну, отмажется и соскочит, тебе лучше там не идти в риск. Даже в плюс EV тебе лучше, ну, сбросить. Если там, как бы, шанс есть, что он ты сбросишь, он в любом случае уйдет, а ты его покалечишь, то даже можно в минусовую пойти с ним сыграть. Потому что если он проиграет, он за это замажется и будет игра еще долгое время длиться. В интернете такие вещи лучше как бы не делать, но если там не играешь какие-то дорогие хедзапы, а обычную игру играешь. Там надо как бы немножко в стиле робота уметь играть какую-то систему. Но вот мне пока проблема, что я привык к сдаче, я в некоторых сдачах чувствую, где соперник блефует, но мне кажется, что у меня недостатки в системе. Я даже думаю, может позаниматься с тренером каким-нибудь потом, что именно какой-то вот именно баланс, ну именно как... Просто именно механической части игры недостаток, как вот аспекте игры. Там просто механика там, может, где-то страдает.
То есть... что ты имеешь в виду? Я не совсем понимаю, что значит,
ну, так,
механика.
Допустим, вот, есть просто стандартная игра, допустим. Вживую ты играешь по ситуации, а в интернете ты играешь, допустим, тебя должен в каком-то целом выдерживать какие-то статсы, там, определенное количество трибетов, там, ситуации. Ну просто у тебя перед глазами мелькает столько сдач, что, в принципе, вот как Sit & Go, они же играют механическую игру, они, по сути, ни о чем не думают. Вот они как роботы там, значит, играют на ранних этапах, играют, а дальше они строго по E7 начинают пихать свои алыны, принимать алыны и прочее. Но это же чисто как бы нету там, что он вдумывается, как там соперник. Они сидят по 20 столов. Ну, я думаю, как бы это понятно, о чем я буду говорить.
Да-да-да, это понятно, да. Но мне кажется, что, ну, все равно я думаю, что ты свои статы смотришь и дисциплинированно к ним относишься. Я так думаю, что вряд ли ты, в зависимости от сессии, играешь то 35-25,
ну, я объясняю, 38. Я начал играть лагом изначально, да. Как бы мне на фулл тильде очень много выигрывал у них, они там как бы, в принципе, я бы не сказал, что мне, конечно, складывалось, но там они терялись регуляры, как бы, играя против лага. Они начинали как бы трибетить, часто в этих трибет потах, когда я их колил, они терялись. Но в целом, допустим, я потом, когда на ангейме играл, я выигрывал хорошо, у меня хорошо игра шла, мне как бы, я когда говорю, не оценивал никогда по результатам, мне казалось, что я что-то делаю не так. Что я себя постоянно загоняю в ситуации, где я не понимаю, что делать. Как бы, если ты играешь лагом и постоянно оказываешься часто вне позиции, в раздутых потах, у тебя часто будут возникать, ну, очень сложные проблемы. Как бы сама по себе эта игра лагом предусматривает кучу проблем. И я понял, что, ну, как бы это вообще, как бы это, ну, игра не очень. Лучше все-таки, как бы, стиль тага мне больше нравится. Вот тот же Кранц, который играл лагом, может быть, когда ты это играл, я сейчас посмотрел, у него большое количество сдач, на 20. Вот он, допустим, проиграл очень много денег за малое количество сдач на 500 тысяч. 1 700 000. Но у него и по 25-50 там минус, надо сказать. И не маленький. То есть видно, что его лаговая игра, которую он показывает в видео, а игра, надо сказать, выглядит просто дефективной. Просто непонятно, сколько он этих рук играет. Потому что на самом деле он проигрывает с такой игрой. Просто это говорит, что как бы лаг...
Я пропустил, прошу прощения, это про кого ты говоришь?
Я даже сейчас про Кранца опять того же заговорил. Человек, который там всегда показывал, что он лагом. Это известно, как бы, что лаг эксплуатит лоха. Но дело в том, что когда сидит много тагов, они-то этого лага сами эксплотят. Просто у них у тага всегда лучше сбалансирован диапазон. У него как бы сложнее его, как бы, чем лага. И то есть лаги на самом деле не обыгрывают тагов. Лаги обыгрывают больше у фишей выигрывают, чем таги. Из-за того, что они с ними больше сдачи играют. Но чем больше сидит за столом меньше фишей, и чем больше сидит тагов, тем лаг себя хуже чувствует по-нормальному. Потому как бы я сейчас пытался, вот у меня сейчас до сих пор я себе не подобрал систему, с какими лучше играть. У меня выглядит со стороны, я смотрел наиболее плюсовых игроков, что что-то в диапазоне там 20-18 в пип и так от 17 до 15 ПФР.
Это какие-то... даже на коротких столах, да?
На коротких столах. Вот сейчас я
Это довольно тайтовая игра, насколько я понимаю.
Ну, вот я сейчас смотрю наиболее плюсовых. Ну, может быть, 22, даже вот так расширить. 22-18 такие, так, в пип. Ну, плавающие. Ну, и ПФР там от 19 до 15, вот так плавающие. Плюс-минус. Как бы зависит, наверное, от того, за какой стол попадает человек. Ну просто, как бы я говорю, что приходится сталкиваться, я сейчас уже говорю, как бы я уже стал очень концентрированно к игре подходить, у меня сейчас большая самодисциплина стала, то есть раньше я был замазливый, пьяный, а сейчас вот я стал дисциплинированный. Ну то есть я имею в виду, что у меня сейчас как бы не пугает никакой лимит, то есть я готов мелкие лимиты даже играть, мне хочется...
Да, вот я как раз об этом хотел тебя спросить, извини, что я тебя перебиваю, Кирилл, просто ты как Вот ты играл такую игру вживую, где за вечер можно было проиграть там $150,000, $200,000, я не знаю, выиграть такую же сумму, если складывается. А сейчас ты вот играешь $1, $2.4 в интернете. Вот как заставить себя, какие качества характера нужны, чтобы заставить себя дисциплинированно играть на таких вот маленьких лимитах? Ну просто вот честно говоря, вот я даже для себя... ловлю себя на мысли, что мне иногда, ну, мне трудно, вот мне, например, сейчас сложно играть турнир по $20 в интернете, хотя, в принципе, у меня никаких таких хайроллерских достижений нет.
Ну, вообще, эти качества описаны были в небезызвестной книжке «Майн Кампф», знаете, как бы. Ну, а вкратце, я, честно сказать, на свои деньги, без дольщиков, я дороже, чем 500 тысяч не играл лимит, что не такой уж и хайроллерский этот. 500 тысяч я на свои деньги играл максимально. Ну, в подлимит, может, там 200-400 я играл на свои полностью деньги. То есть Санте там какие-нибудь там пас. Ну, так, ну, как бы играл хайроллерские игры, но все равно это как бы, ну, было это. Как бы, ну, как бы, я не понимаю, как сложно заставить. Если бы у меня осталось там в загашнике там $20 миллионов, понятно, что мне тяжело было заставить. У меня не осталось. Мне как бы сейчас и привлекает... допустим, просто стабильности хочу. Мне как бы всегда интернет привлекал. Я со временем сам на эту удочку попался, что мы играли вживую 200-400, а в интернете я играл в лимит 30-60 или там 15-30 там был. Когда нас на пати еще 30-60 было всего один стол, потом два с очередью большой, и доступный был лимит 15-30. Я подумал, ну зачем мне играть 15-30, я вживую буду ходить 200-400. На самом деле это компенсируется обилием столов. Допустим, ну как бы один стол, $2 играть или 2-4 скучно, а открой 9 столов, уже не так мало получается. Я играл на iPoker, я, допустим, не проиграл нигде там заявки, смотрю, у меня минус 3 заявки уже, допустим, за 30 минут игры. Потом я туда-сюда, бум, 4000 выиграл за полчаса. Ну то есть зашло. Так что это не такая дешевая игра получается, как ее привыкли оценивать. Просто это стремление к хайроллерству, я заметил, что очень многие губило профессионалов, там, с тех же кардранерсов, когда они все стремились и играть очень по-крупному, там их привлекала эта хайроллерская жизнь мнимая, на самом деле это чревато все для игроков. Мне нормально сейчас переход, сейчас мне никаких проблем с этих нету.
А вот такой вопрос...
Сейчас цели есть побить, я его хочу достичь.
А вот такой вопрос, недавно тоже вот для журнала, вот Poker News, там, который на английском теперь будет выходить, брали интервью с Мэттом Гавриленко, ну, ты знаешь, естественно, кто это такой. Вот он, ну, можно сказать, такую сформулировал мысль, что вообще, если человек хорошо играет в покер, то он вообще, ну, если у него есть определенный наигрыш, начинает хорошо играть в любую игру. Вот насколько ты с этим согласен, насколько в связи с этим ты считаешь, что вот люди, которые показывают результаты только в безлимитном холдами или только в турнирах, насколько ты считаешь их, ну, скажем так, ущербными?
Еще раз, значит, у него было сказано, что игрок, но, играющий...
Условно говоря, если ты хорошо играешь в покер, то посади тебя играть трипл дро, если ты поиграешь там, ну, условно говоря, там определенное количество, я не знаю, там 20 тысяч рук, 30 тысяч рук, то ты начнешь играть хорошо.
В целом, игрок, который... Ну, как сказать, ну, игрок, который играет в шашки, он гораздо быстрее выучит шахматы, чем игрок, который не играет ни во что. Не знаю, как еще объяснить. По идее, игрок, который изначально, как бы, допустим, были книги в свое время Скланский, там, Техас Лимит для профессионалов, то все там. Была еще просто общая теория покера, или как она называлась книга?
Я не знаю, я не могу Скланский.
Ну, не знаю, почему вы Скланский не умеете терпеть. Я считаю, что достаточно хорошие были книги, они базовые теории, концепции покера.
Ну, ты дисциплинированный человек, а я все-таки, ну, не такой дисциплинированный. Они просто, на мой взгляд, очень как-то скучно и неинтересно написаны. Ну, это мое личное мнение.
Ну, покер вообще, честно говоря, это такая наша достаточно скучная и неинтересная вещь, допустим. Я считаю, быть продюсером в Голливуде намного веселее. Или, ну, даже...
Джейми Голд так не думает.
Ну, а кто такой Джереми Голд? Что, господи, ну, какие-то... Просто многие, допустим, с ума сходят, когда там Кравченко или кого-то спрашивают, а не собираешься ли ты купить себе остров на выигрыш какой-то там и закончить. Они хотя бы понимают, что такое в Москве, допустим, человек выиграл 2 миллиона. Тогда кризис, я могу сказать, что такие люди просто, по-моему, деньги... Ну, я не знаю, как вот это смотрело, что человек, ну, как бы выбился из нищеты. А, допустим, у некоторых людей, которые сейчас начинают играть в покер, они там живут в каких-то там... Они не понимают, какие деньги крутятся в других сферах. И покер, чем дальше будет, тем больше это будет замирать. Здесь не будут крутиться такие деньги, какие, допустим, крутятся в других сферах. Но да, это как бы вариант. Но все равно покеристы, именно богатые только с покера, они не остаются. Сейчас вот, допустим, те, кто ушли так или иначе в бизнес, вот возьмите Фергюсона, 20% акций Full Tilt. Да он сейчас игрок, он вообще играть сейчас умеет, нет, он хочет, там играет для поддержания сайта, это. Но он уже давно с бизнеса получает кошмарные деньги. По сути, как бы игрок не удержится, ну, только с одного покера. Действительно, большие деньги люди все-таки зарабатывают с каких-то видов бизнеса. Потому что именно сказать, что с покера человек там выиграл столько-то денег, они приводят цифры. Ну и да, ты вот борешься, сидишь в интернете, ты постоянно достиг каких-то это. Тебе уже вроде как бы и не по-пацански, там, ты, допустим, типа Кранск, ну, неважно, кто там, Гольфонд. Вот мне сейчас и Гольфонд, ему сейчас 32, сейчас вот мне стало 42. Мне уже как бы не по понятиям, меня считали лучшим игроком в мире, взять да и спуститься, к примеру, играть там 2-4. А вот я вот уже не могу, меня уже не выдерживает нервная система держаться с натиском молодых профи, которые гаспят и видят стать звездами, обыграть, которые проводят, играют по 8 часов в день. По 5 часов в день анализируют свои сдачи, еще по 3 часа сидят на форуме, общаются. Я постоянно должен всю свою жизнь с ними соревноваться. То есть, как бы она в любом случае, просто многие себе рисуют какие-то картины там. Ну, как бы в том числе и ваш сайт это любит разгонять. Но покер очень тяжелая вещь, как бы. И она чем дальше, я говорю, что человек... Вот посмотрите сейчас, ну, смотрит же как на клоуна, на того же Брансона. Ну, вот я сидел, он в Лимит, Техас, но у меня по ощущениям человек вообще играть не умеет. Когда-то он считался очень сильным, к примеру. Также и с многими, ну, Лимит профессионалами. Как бы все время надвигается молодежь, которая знает. А в бизнесе человек что-то сделал и сидит себе отдыхает. Как бы, а здесь надо человек все своим умом и постоянно держаться как бы на высоте, постоянно должен, ну, соответствовать уровню. Это очень тяжело. Ну, это как, я не знаю, как вот для красивой женщины и актрисы, ее, ну, или модели, ее срок ограничен. Может ли человек, который разрывал тот же, допустим, Дур или Гольфонд, он к 50 годам, и вот кто возьмет за то, что он будет разрывать всех? К 40 годам. Я думаю, никто. Учитывая, какие они лимиты, они, конечно, денег, скорее всего, нажмут, если у них хватит ума не закатать. Допустим, за Дуру я не так много дал бы, допустим, как за того же Гольфонда, который умудряется садиться играть 20-40 или 48. 20-40, по-моему, видел на Фультиле, он играл 7 игр. Тот же Дур учится играть, допустим, по 1200 игр. А этот как бы не стесняется, но рано или поздно как бы игрок либо должен куда-то деньги вкладывать, стараться, потому что он... Сейчас как бы многие стремятся, как бы покер это какая-то отдушина. Да, я даже на форуме почитал, хотел какую-нибудь гадость отписать, но лень было. Когда они там, вот как лучше быть в покер мне идти, или я сейчас программист 1С в бухгалтерии, мне бы сейчас зарплату платить для стартов, это в разгар кризиса 70 тысяч, потом там это, я думаю, даже что же за абсурд, как можно думать, у тебя, ну, хорошее образование, ты программист, что вам все какие-то снятся какие-то турниры, так вот возьмите, посмотрите Силиконовую долину, вот один из русских эмигрантов, кто там, создатель PayPal системы, миллиардер, создатель, сейчас скажу, какой еще системе, Facebook там, или MySpace, что ли, тоже какой-то самый молодой миллиардер. Это вот все программисты. Есть люди, миллиардеры от покера? Нету.
Так стоит вообще покером-то заниматься, Кирилл?
Слушайте, ну у каждого жизнь, блин, стоит ли бутылки собирать? Если тебя жизнь привела к этому, конечно, стоит. Лучше, чем подыхать. Но это такой вопрос, понимаете? Как бы, ну, стоит, смотря с чем, какие жизни. Допустим, я считаю, что вот мне, как бы, меня жизнь вела в казино, это как бы, ну, у меня нет хорошего, мне родители не дали ни образования, ничего. Но я так понимаю, это и большая часть людей, которые сейчас здесь, ну, как бы на этих форумах, покерах, они тоже большая часть, именно те, кто не интересуется, как коммерсанты, понимаете, да? А молодые, которые там пытаются какие-то лимиты бить, но они же это не от хорошей жизни делают, в основном тоже. Я же не думаю, что здесь много людей, которых родители от. Ну пусть кто-нибудь на форуме напишет, кого родители отправляют учиться в Лондон, а он хочет бить лимиты $50. Пусть кто-нибудь напишет в чате. Есть у кого-нибудь, кого там, допустим, из какого-нибудь Краснодара отправляют учиться в Лондон и так далее? Кто-нибудь есть? Я думаю, таких нет. Просто вот человеку предстоит, допустим, вот он доучился в средней школе, ему можно пойти и получать 8 тысяч. Понятно, что он с покера сейчас может больше заработать. Но вот я просто, это я к теме, к тому, что когда человека не обсуждали, стоит ли отказываться от профессии программиста, если он только сейчас придет, ему уже будет платить 70 тысяч рублей. Это он только пришел. Или мне вот сейчас пытаться там выиграть, потому что я в покере могу чуть больше. И там правильно написал, ну тут ты сейчас побудешь там 2 года, 3 года, у тебя стаж там будет, тебе будут платить 150 тысяч, а потом ты можешь какую-нибудь фирму создать, я не знаю. Потом ты будешь, уже люди на тебя будут работать и так далее. Потому я как считаю, что это как бы... Ну, стоит ли ходить на завод работать?
Кирилл, а тебе не кажется, что ты, при условии, что ты вот как бы... Вообще, тебе не кажется, что вот любой человек, который смотрит на что-то со стороны, он склонен к идеализации того, что...
Да, я просто никого не хочу...
Потому что вот то, что ты... Потому что ты вот то, что рассказываешь про некую карьеру в области бизнеса, да, ну я вот работаю на работе уже 10 лет, но это ты тоже как бы преувеличиваешь, вот как бы насколько это все гладкий путь, то есть и насколько он...
Я знаю прекрасно, что это не гладкий путь, не гладкий, это я прекрасно все знаю. И многие деньги, особенно которые у нас в стране заработаны, они люди пошли про трупом таким, что не каждый маньяк на своем пути оставил. Но в целом, я не хочу никого здесь обидеть, я говорю, что... Покером занимаются люди, и в том числе я не хочу говорить, что там, кого там я бомжом называю. Я сам бы, если бы у меня было хорошее образование, если бы я где-то учился, я бы лучше занимался другой работой.
А просто... вот пишут про любовь к покеру, которую не измерить деньгами. Вообще ты веришь, что это существует, в любовь к покеру? Или вот так, любовь азарт, к покеру это лудомания, нет?
Я вообще не понимаю, как можно такие слова, как любовь к покеру, но есть любовь там к женщине, к детям там, к мужчине, там, я не знаю, к себе. Ну, как вот слово «любовь» подбирать, там, увлечение, как бы, ну, вот. Ну, как бы, человек может каким-то интересоваться очень, там, его, ну, я не думаю, что настолько уж она привлекательная игра, чтобы настолько ее любить. Но... И мне кажется, кстати, достигает, вот я вам тоже привел пример Дьяти, который мне сам, ну, я не талантливый, я задрот, это вот, не извиняюсь, но он так мне сам сказал. Ну вот человек выигрывает себе и выигрывает, и все. Я не знаю, сильно он любит покер, не сильно он зарабатывает. Как бы там многие любители покера, что они как бы... Ну понимаете, как все, что связано с деньгами, должно быть построено больше на расчете, чем на эмоциях.
Ну как? Ну вот скажи, пожалуйста, вот ты получаешь удовольствие именно вот от процесса игры в покер? Ну вот, например, сыграл какую-то красивую раздачу, какой-то блеф красивый, или там добрал, я не знаю, там по... там, третьей паре, условно говоря, да, вот ты какое-то чувство удовлетворения испытываешь, или это все-таки какое-то другое качество?
Так, когда я играл вживую, я никогда не испытывал удовольствия от покера. Когда я сейчас играю в интернете, в последнее время я стал испытывать. Мне сама идея привлекает, как бы, мне в интернете нравится. То есть я как бы подсел в последнее время на этот интернет, на все это.
А с чем связано все-таки то же, что ты вот именно в последнее время, ну там где-то, может быть, последние полгода, стал все-таки более активным участником вот этой вот, скажем, жизни не за покерным столом, а вообще онлайн-жизни, стал писать там на форуме там и так далее. Просто это, ну, опять же, случайное совпадение, или ты, ну, какую-то, я не знаю, если не цель преследовал, то, ну, просто хотел как бы пообщаться там или что-то еще?
Я как-то не помню, я вообще как бы форумы не читал обычно никогда. Ну и там мне круто начал, мне друг присылал там смешные там ссылки, что там написал там у себя там небезызвестные некоторые персонажи писали, которых... Ну и как и у меня закончилось, что я на форуме первый раз я что-то отписался, когда я увидел пари Джойса Джипси, я там написал там... Кстати, мне тот же Кастрицын говорил, что ему понравилось, я им предложил там, что типа никто там проиграет там, кто выиграет больше там, миллион там другому 250 тысяч там платит. А тот, кто проиграет меньше, другого кормить обязан. Ну, ну там такую шутку написал им давным-давно. Ну и потом что-то я как-то еще это винцо любил попить иногда посетить. И под настроение там, там одно написал, там другое. Так-то я целей никаких не преследовал.
Поэтическую карьеру ты свою приостановил?
Ну, то есть, допустим, я хотел еще сказать, что если обычно люди как бы пишут там, ну вот, выиграл турнир, и давай на форуме писать. Если обратить внимание, я как бы, когда мне узнали в офлайне про меня, это, наверное, завидово, скорее всего, про меня узнали, то свои первые посты я реально разместил уже только...
Гораздо позже,
в январе, да? Гораздо позже. То есть у меня не было желания отписываться. Тем более, что деньги, которые я там выиграл, они мне как бы показались ничего примечательного. То есть я там за это время, мы там 1000-2 разыгрывали гораздо больше сумм. Ну, правда, с учетом масс это неплохая там сумма там получилась. Там еще по мазам примерно боин получил. То есть не боин, а именно примерно первое место тоже получилось.
А скажи, пожалуйста, вот сейчас ты доволен, ну, фактически уже очевидно, что ты первый и последний чемпион России по безлимитному холдему. Вот это в твоих глазах добавляет как бы веса этому титулу или нет?
Я вообще как бы этот титул не воспринимаю. То есть как бы при случае, если мне что-то вдруг там, какое-то можно там что-то из этого денег извлечь, да, а так, чтобы я сказал там кому-то, вот смотри, я достиг. Я вообще не понимаю, вот когда, знаешь, люди дают, я к этому долго шел. Люди идут долго для того, чтобы выиграть там корону по шахматам, по спорту, пьют стероиды, качаются. Какое твое это? Ну, ты как бы играл в покер, там, пошел в турнир, тебе заложилось, ты его выиграл. Как этим гордиться можно? Ну, чем, я не понимаю. Ну, выиграл там, и все. Ну, это же как бы, ну, выигрывают случайные люди всегда. И в конце концов, если бы со мной играл Бутеев, если бы он... Ну, просто вот мы тут выставили салын, когда у него фишек больше было, у меня два валета, у него туз 10. Открылся туз, и все. Вот он чемпион. Что, получается, что я уже недостаточно готовился к этому турниру или как? Чем гордиться? У меня нет гордости, не то, что я вообще чемпион России. Пока из этого никакого... Это меня интересует только с точки зрения, какую-то можно будет в дальнейшем выгоду извлечь. Смотрится, что никакую. Потому мне как бы от него и... Я никогда этим не гордился титулом, и все. То есть я бы гордился больше, если я выиграл большие деньги в кэш-игру, и все.
Ты сам сказал, что чем можно гордиться. Гордиться можно тем, что ты выставился с двумя валетами против туз 10, а не наоборот. Ну, насколько я понимаю, как бы. То есть, что...
Двух моих валетами я под два туза бы выставился, я бы тоже этим гордился, вот ему бы двух тузов сдали.
Ну, вообще, да, ну.
И что? Раптов молодец, выставился там 18%, и все. Тоже гордится, я просто не понимаю, как логику. Но я не знаю, что он отъехал, я его смог там измотать, он устал. На удивление, как бы он оказался таким вот бойцовским очень. Но видно через... Мы это всего играли... Не знаю, чего он устал. Мы начали играть в 2 часа дня, а всего было 4 часа ночи, когда он выставился. Что мы только сели, можно сказать. Если мы хотя бы сутки играли, уже можно было бы отъехать.
Мы еще с ним с утра в теннис играли. Может быть, он там устал, не знаю.
Да, не подал. Ну, вообще, Бутеев такой был из разряда. Там час ночи, бей посуду, я плачу. То есть, видно было, что он привык сидеть сутками. То есть, я-то думал, он устанет. Ничего подобного, такой товарищ оказался. Для хадзапа я думал дармовая, потом увидел, что глубоко заблуждаюсь. Что человек еще готов сидеть здесь передо мной 10 часов. И мы причем играли-то еще хоть быстро, если мы уже второго дилера посадили. У нас дача по 20 секунд шли. Пас, пас, бед, пас, пас. Никто не думал.
Ну, что... скажи, расскажи вот о своих поездках в последнее время. Вот ты стал больше ездить на международные турниры, и вот... В Лас-Вегасе отыграл всю мировую серию. и до этого был в Лас-Вегасе. Причем, ну, в Америке, откровенно говоря, ну, не складывается тебе, да? А мне кажется, ну, вот, слушателям будет интересно узнать, вот, в чем специфика именно игры там, о которой все тоже так мечтают, и стоит ли вообще так стремиться вот на эту мировую серию там и вот вообще в Лас-Вегас, на твой взгляд?
Ну, мне прям хочется, знаете, словами Вани Демидова ответить, когда он там сыграл, там не очень плохо. Ну, я просто плохо подготовился. Вот так. Потому я не выиграл за Лас-Вегас ни одного коинфлипа, то есть решающего, потому, то есть, мне не сдавали. Я просто не знаю, как бы. Вообще, можно ездить. Я просто не знаю, что. Я говорю, что турнирный покер — это не место, где лежат деньги, и все. Дисперсия сумасшедшая, расходы накладные. Сейчас контракты потеряли интерес. Если раньше было усиление сильное по контрактам, то сейчас они почти нету. Допустим, тому же Лункину, потом, который, не знаю, кому он там душу продал, то, что он показал, но, по идее, в России такого никто не показал. Так ему там Full Tilt имел какой-то, ну, фиговый, откровенно, контракт. Предложили чуть-чуть менее фиговый, и все. То есть ему платили там $35 в час за игру на Full Tilt, там, стали, ну, образно говоря, 50. Ну, типа, такое изменение. А он выиграл РПТ, потом поехал там малоизвестный такой мелкий турнир по 40 тысяч выиграл. На всякий случай в Амаху он второе место, тоже по 10 тысяч, тоже малопрестижный турнир занял. Форс четвертое место, я потренироваться сел. Он когда там сводил с ума всех этих местных профи там, которые... Мне Тручинский визжал, конечно, от восторга после его успехов, когда они говорят, что они как бы к русским относятся все надменно, и когда Тручинский что-то его калечили-калечили в Хорс по 50, и на него там посмотрел такой, типа, о, расово неполноценный, смотри, себя вести не умеют, блин, сдачу проиграли, типа, еще недовольство показывают вместо Nice Hand. Но когда им Лункин со своим видом, я сел поучиться, ну, он опробил, калечил, и когда он объясняет, что он в Хорс по 50 сел поучиться поиграть, и при этом весь стол там убирал просто. Они там визжали все и кричали просто. От как мне Тульчинский с таким восторгом подошел и рассказал, как они, как он отправлял пить пиво несколько раз этого Нигуена, допустим, тот в шоке убегал пиво пить. И тем не менее, я говорю, что вот контрактный подоснов нет, на чем я остановился. Вот смотрите, какие, значит, был успех. РПТ по 40, Амаха второе место, Хорс четвертое место, еще какие-то деньги попадания, и все. И ничего ему не предложили, все, то есть никаких контрактов толком, ничего нету. То есть реально, то есть контракт человек получит только если заедет в этом основном событии. Первое место это, а так не проявляют интереса. То есть и потому, что люди рвутся, как бы, есть у кого-то такие мечты. Ну, если это мечта, мечты для того и есть, чтобы их пытаться осуществить, можно. Но я бы на свои деньги не ездил, брать и все. То есть я считаю, что либо у вас должен быть банкролл, который позволяет вам, то есть такой, что вам покер вообще, по идее, не интересен должен быть, либо если, ну, то есть если у вас, то есть чтобы вы терпели турнирные, ну, турнирные вот эти все, допустим, которые там дорогие есть на свои деньги, то ваш банкролл должен быть таким, что вам, по идее, в покер с точки зрения зарабатывания денег не интересен. А если у вас этого нет банкролла, то это, я считаю, уже, ну, можно, почему, как бы, как в этом фильме там Rounders, что когда ты поиграешь там мелкие лимиты, у тебя жизнь как работа, что это иногда система убивает, это же все-таки жизнь, как бы. Когда он, помнит, там выставил банкролл свой и стал играть по $100, там, типа, Техас весь, что, типа, монотонное. Но если у вас такие привлечения вам очень кажутся интересными, то пытайтесь, играйте на свои.
Понятно. Ну, хорошо, давай, может быть, дадим карт-бланш нашим слушателям, чтобы они в чате задавали вопросы. Потому что мы, в принципе, уже, несмотря на наши технические трудности, это уже час побеседовали. Я думаю, что вопросов будет довольно много интересных. Пока вот мы ждем вопросы, про что еще тебя спросить? Ну, может быть, какие-то самые яркие персонажи нашего офлайна, благо сейчас уже не будет больше похоже ни у кого возможности с ними пересечься. Расскажи что-нибудь из таких, какие-то самые яркие фрагменты твоей офлайн карьеры, я имею в виду в Москве именно.
Так, вам что надо рассказать? Про какого вы игрока хотите услышать все? Просто вам яркий момент в каком точке зрения?
Ну, просто какой-то самый яркий персонаж, с которым ты сталкивался. Вот все спрашивают, почему Джипси себя теперь на всех сайтах называет Надар один. Может быть, что-то про Надара ты сможешь рассказать.
Ну, Надар это уникальный игрок, как бы он со старых времен еще играет. наиболее выдержанный, вежливый и корректный игрок из всего российского комьюнити, как бы мы его... Вторая гвардия его... Второй выпуск его учеников, это, наверное, я, Тортик. Вот. Первый выпуск это был Макоменко, Осипов. Это первые его сынки были еще. Мы уже, наверное, второе поколение сынков. То есть это человек, который, когда еще за границей они только изобретали такую ерунду, как флотить, допустим. У Мадара этот прием уже назывался «ты меня заеб...» Ну, извиняюсь за мат, там, «бал» там и так далее. То есть у него уже все эти изобретения были уже давным-давно применены. Как бы он такой известный. То есть играл всегда во все, ни с кем никогда не боялся играть. Ездил в Америку, играл с самыми сильными. То есть он как бы просто всегда готов был играть любую игру. Его в Америке до сих пор помнят. То есть еще своего поведения, которое как бы... Ну, я люблю, как бы у меня такое чувство юмора немножко, как бы я люблю и... Ну, найду смешное, где многие не найдут, потому мне как бы даже его ругатня иногда смешила, когда он зажигал там. Я его всегда называл менеджер по персоналу, что как бы Надара нету, и персонал расслабился. Плохо карты раздают там, потому что нету Надара, который всех построит, как бы. Но так это вообще известный тип, который очень много блефовать любил и так далее. То есть с ним я еще выработал смертоносную стратегию, которая в свое время была, ну, чудовищно разрушительной для американцев. Чек-кол. Когда ты просто понимаешь, что если у тебя сильная карта, должен играть чек-кол, в тебя будут лететь всю дорогу ставки. Допустим. Ну, вот как ну, бы хорошо. Я не знаю, как бы описывать.
Довольно много. Ты уже нормально рассказал, я думаю. Довольно, тем более, сотни вопросов пришли. Все задать не успеем, но будем стараться выбирать самые интересные. Ну вот спрашивают тебя, кто такой Scout 326? Знаешь такого игрока? Ну, это, видимо, ник в интернете, я, например, не знаю такого игрока.
Я тоже не знаю. Почему меня такой спрашивает?
Не знаю. Может, думать, что это ты. Кирилл, раз сложнее лимитного холдема?
Раз самая дефективная игра, по-моему. Я даже не знаю, как она может быть сложнее. Лимит холдем сложнее намного. Раз это игра, где часто все заканчивается на вскрытии. То есть, допустим, если мы там не раздули миллиардный пот, ну, это игра из разряда, как, ну, почти все открытые карты. Я купил короля к тройке, ты купил пятерку, гейм овер. То есть, что там, если каждый раз ты будешь заканчивать там что-то, а если у него пересеклось, то ты, как бы, у тебя плачевные результаты будут. Но это игра, как бы, которая лучше... В принципе, я считаю, что в раз лучше изначально проверять, насколько будет успешный игрок, его ауру проверить. Посадить новичков, примерно им объяснить правила, кто из них в раз выберет, тех отобрать, как талантливых учеников. Кого будут калечить, те не годятся. Не, знаете, как в этом анекдоте, когда менеджер опытный учит менеджера старого. Рассматриваем заявление о приеме на работу. Он взял половину папок и выбросил в мусорку. Он говорит, ты что делаешь? Молодой его спрашивает. Он говорит, неудачники нам не нужны. Так же и в раз. Игра, по-моему, исключительно дефективности. Как бы она придумана как довесок, но реально тупейшая игра. Как бы я. И она действительно вот на ауру, не знаю, с Бадуги только сравнима. Но в Бадуге, по крайней мере, блефа больше. В раз он фактически, ну, гораздо меньше значит, чем в Бадуге. То есть по всяк-часто ты будешь вот играть открытыми картами, и все. Бьешь, не бьешь. В семикарточном у тебя может быть сет закрытый, там еще что-то. А в раз вот у тебя лежит, а у меня то, что открыто, я бью, и все. И то есть там часто, как пятикарточный покер, понятно все. Так вот что раз это простейшая и глупейшая игра.
Странный вопрос задают. Кирилл, в онлайне многим считается неэтичным hit and run. Говорят, ты его практикуешь. Можешь прокомментировать?
Hit and run?
Ну, то есть, когда ты сел, выиграл немножко и убежал.
А в какие игры практиковал? Может быть... Ну, я правда, что у них тут у меня еще задавал вопрос, а зачем я играю в хедзап, он же вроде сильный. Но я могу сказать, что я давал такой есть прием, как ник на просушку даешь. Когда даешь известному сильнейшему игроку из офлайна свой ник, чтобы он его просушил от денег, допустим. То последний раз вот просушивали, может, там и соскакивали с моего ника. Ну, то есть, надо сказать, что с моего ника там результаты человек показывал неплохие. Ну, в целом, конечно, он закатал с него все деньги, но... Я не знаю, как я если играю 6 макс, как, от кого мне там hit and run? Стол не понравился, ушел, как бы, то есть я сейчас тейбл сканю, как бы, там, вот смотрю, там, люди с какими-то адекватными статцами, у меня сейчас стол предлагают сесть с неадекватными, я перехожу. Ну, как бы, я как бы вообще часто не могу бросить в интернете, когда я выигрываю, могу сказать так. Я и вживую всегда, у меня была проблема, что я очень плохо бросал, выигрывая. То есть у меня постоянно были сессии затяжные, когда я выиграл, допустим, к примеру, какие-то приличные деньги, ну, гораздо больше ожидания. И сидел еще после этого 30 часов украл, за которые как редко когда чего выигрывал.
А когда нужно почему? Заканчивать вообще? Когда нужно заканчивать играть? Когда ты устал или что?
Когда игра становится плохая. Ну, вообще, конечно, как бы, если ты не настолько любишь деньги, как я, допустим, то надо, конечно, когда еще устал. А Фируэлл кто такой был? Хедзап Лимитс Фируэлл. Ну, вот это и катал олигарх, вот кто-то спрашивает. Хитран. Это как раз играл там один мой знакомый покерный игрок, ныне олигарх, который там, наверное, у него в это что-то там выиграл, проиграл. Там он соскакивал. А, даже во, я помню, он что-то ему сыграл. Я ему отвечал за компьютер, он сел к нему, дал на него рейс, тут кол, на флопе поставил, он выбросил, он такой ситаут жмет, говорит, нафиг он нужен. И ему что-то какую-то гадость написал и соскочил. Я вспомнил. Только почему здесь я? Че? То есть он там сел, там, не знаю, первого я помню, типа Хасувиспа, который у нас там, который по холдам, хедза в лимит холдам сидит на самых дорогих лимитах, насколько я понял, да, у нас на Покер Старзе.
Ну и Фервелл тоже.
Ну да, но как это, ранее, я говорю, это не я играл с Ника.
Понятно. Спрашивают, какая у тебя машина? Я знаю, что с машиной тоже ты проводил некие исследования связи между машиной и покерной аурой, поэтому
вкратце вопрос нельзя нет. Цель покупать точно. Вкратце нельзя цель. Сейчас я катаюсь на машине жены, потому что нам пока сейчас две не нужно. Сейчас он на X3 катается. Так вот цель была, Mercedes цель, это ужасная машина, не покупайте ее. У меня были два ауриста, ну просто они даже ходили сантиметров 10 земли, не касались, насколько у них сильная была аура. Просто один был такой Олежка. Он была одна у него фамилия, но я его прозвал Олежка Харьковский, потому что результаты, которые он нам показывал, было ощущение, что он нам что-то толкает нереально. Он нам приходил, не умея, ну точнее, как не знаю, играть умел он, не умел, он играл в хайлоу все сдачи. Все до одной на полный стол. И он выигрывал постоянно. То есть он приходил раз в неделю, два. Все время, когда приходил, у него выигрыш был 95%. И он катался на шестерке BMW. Был еще один игрок так тоже. Был замечательнейший аут, тоже на шестерке. Потом они в один момент оба поменяли их тоже на цели. А на цели, надо сказать, еще я катался, который вообще аурой не отличался. И они тоже перестали выигрывать. Так что какие-то, знаете, есть такие. Есть какие-то взаимосвязи, наверное, с машинами. Вот. Но сейчас я уже человек взрослый, мне машины интересуют не с точки зрения там двигателя, это там багажник, это чтобы как ребенку возить, коляску. Сейчас мне уже машины мало привлекают в этом аспекте. Раньше я тратил прилично деньги на машины. У меня было Гелендваген и то есть, такие машины.
Так. Кирилл говорит, что хороший игрок тот, кто на дистанции остается в плюсе. При этом автор Майн Кампфа решающего коинфлипа ни разу не выиграл. Так к чему нам его философия? Вот ответь на этот вопрос.
А ни к чему эта философия? Каждая философия, она добровольна. Просто вся для чего философия придумана, понимаете? Покер сильные игроки, те, кто выигрывает, неважно там по каким, форт, фарт, не фарт, ну как же должен себя человек проигрывающий оправдать? И он ищет, что вот, я там плюсовую играю. Даже для такого, для успокоения есть такая, ну, абсолютно от винта приделана такая строчка, EV All In, которая вам Hold'em Manager показывает. Вы не думайте, что она там что-то показывает, это просто, чтобы люди там продолжали заливать фишечки, она там что-то им показывает, что они на самом деле, ну, как бы им просто не везет. Ну, я шучу, конечно, все.
Что ты думаешь о Филе Айвине?
Ну, насколько я слышал, он сильный игрок. Я спрашивал Джеффа Лиссандро по поводу, ну, когда еще мало было так в интернете, спрашивал, он мне сказал, что, ну, там, Негриану, типа, лох ему не понравился, Антониус живой, он тоже ему особо не понравился. Ну, Негриан, то есть он вообще как бы это не игрок. С Антониусом, типа, играл, ему ничего такого вообще ему не понравилось. Ну, вот, типа, а с Айви они две недели играли хедзап и в нулях разошлись, то есть, что очень сильно играет. А Антониус, допустим, это вообще какой-то отдельный разговор. Человек, вот мне Кастрицын звонил, жаловался, блин, все-таки пихают опять начал. То есть вот ровно в хайлоу. Ну, он играет, я не знаю, человек 99% рук с рейзом в хайлоу. Но игра, которая так, ну, по идее, это не может быть выгодной схемой. Хотя, может быть, как, может, ну, не знаю, что-то показывает какую-то мазь нереальную. Ну, вообще, как, непонятно, он же кто там, модель бывшая или кто он? Или теннисист там, кто он?
Ну, вначале теннисист, потом модель.
Может быть, он ауру там, как модели-то они, пролечивать ауру любят одним образом, у него оттуда. Вот, я не знаю. Айви вроде сильный игрок. Но вообще, меня как я восхищаюсь больше всего из всех игроков Гальфондом. Не считая Надар, конечно.
Вот такой вопрос. Ну, на самом деле, это не совсем то, что здесь спрашивают, но я думаю, что многих людей, которые не так хорошо тебя знают, вот все время твои рассказы про майнкамп и про нацизм могли немножко смутить. Расскажи про покерный нацизм и его основное, как бы, принципы основные этого учения. Ну и, соответственно, о других течениях, альтернативных нацизму тоже немножко расскажи.
Ну, в общем, система эта зародилась, как бы ее занес в страну некий Лаки Фуфта Джон Коубек, который был хозяином покерного клуба в Короне. У него было выражение fuck off, играй нац, я тебе говорю, играй нац. Он говорил там, ну, своим, там, кто там у них, кого он сажал играть, надо играть нац. То есть, и как бы я нац, мне все слушалось, я придумал нацист, нац, играющий нацист. Нюрнбергский процесс, у меня постепенно выработало слово нацист. Потом уже педработник, это как-то вот в общем еще родилось. Это нацист играет на нацах, и все. Вот он ставит, если выставляется нацист, то у него нац, и все. Это, в принципе, плохо, ну, легкое. Есть еще альтернативное течение педработники. Это цель которых не показать сопернику нац, забрать у него фишки, а запедработить, блин, этот, у них и высшие достижения. Ну, как бы, это педработники. Допустим, к примеру, если из известных российских, там, допустим, я нацист, к примеру, там, к примеру, какой-нибудь Кострицын педработник. Но еще есть романтики. Романтики, это, допустим, типичный пример две пары. Это человек, который, это уже придумал Трояновский термин, тоже такой теоретик покера из Питера. Фанит.
Все нормально.
Вот, это человек, который идет, собирает какие-нибудь, он не просто там резит, блефует, там на гадшоте выставится, а он, который играет колом, это он дал кол, он собирает, ну, то есть он 7-10, если подработник резит, допустим, 7-10, или блефует на флопе, то романтик кол, даже без позиции, романтику не важно, позиция, не позиция, он все равно будет кол играть. И он будет играть и просто собирать свою романтическую комбинацию какую-то. Когда они ему складываются... Романтик, кстати, очень разрушительный для педработника, надо сказать. Когда педработник блефует, а романтик калирует и что-то собирает, как правило, они могут разыграть все фишки очень быстро. Потому что педработник может выдавить нациста, но выдавить романтика очень тяжело. Вот такая вот система. В целом рабочая, позволяет описать все типы игроков. Есть еще нацисты, там, педработные, есть романтики, педработники. Но это уже смесь. В чистом виде я вам назвал.
Вот хороший вопрос. Какая самая интересная маза, которую ты ставил в жизни?
Сейчас, еще секунду. Педработа, слово подошло от того, что заблефовать и показать, это провести педагогическую работу, чтобы было. Чтобы вот ты не умеешь играть в покер, я тебя заблефовал. Педработник. Я отпедработил тебя. Провел с тобой педагогическо-разъяснительную работу. Что вот, смотри, какой я умный, а ты какой дурак. Я провел с того педработник. Вот так и получилось. Но в каком случае, я не понимаю, мазы, как вот сейчас следующий вопрос переходим. Что значит интересные мазы, неинтересные? Мы ставили большие мазы много где. Как бы вот как раз когда Gypsy Team было... Кстати, самое смешное, что как бы это может быть немногие знают, но я это Gypsy Team придумал название. Gypsy сказал еще года полтора назад, а почему вам не сделать какой-нибудь, ну там... символ, Gypsy Team, играть с ним. То есть сайт я ему не предлагал, я говорю, как-то его не добираете. То есть известность есть, но что это как вам оформить в саму Gypsy Team, она не помешала бы. Но в целом я как бы вот в основные все мазы, что я выставлял, то против этой Gypsy Team и ставились. Основные деньги выиграны на мазах. И, ну, если я не буду просто там подобраться, что я там на спорт люди ставки принимал, я там тоже выиграл определенные деньги, то в около покерной мазы у меня все Gypsy были против его команды. Как бы выиграно больше всего было в Завидово, конечно, на мазе денег одновременно, но так еще смешная маза была, когда мы свелись в Питере. Когда я вылетел, я говорю, ну что-то сидим, говорю, очень скучно только играть, давай пойдем мазишку поставим. Ну и как бы давай ему сначала рассказывать, какие у тебя талантливые игроки и все остались. Там остался ты, Дикей и Демидов. Я говорю, ну просто выиграют выше грабежа, там это. Давай я возьму чип-лидера, против них ты мне тройным ответишь. Ну, потому что они так сильно играют, а тут... Ну, в общем, мы свелись, он мне разрешил четвертого взять. Я ткнул пальцем, говорит, четвертого и ниже бери, я тебе тройным отвечаю, если кто-то из моих дальше прошел, чем твой, я выиграл. Ну, я ткнул пальцем, соответственно, абсолютно случайно попал, конечно же, в четвертого. Ниже я не стал. У него фишек было чуть больше, чем у всей троицы. Ну и там повезло, я выиграл эту мазу абсолютно случайно. Человек, на... так как я по мазам хорош был всегда по ауре, он занял третье место. То есть он там да, уже как включил пробу надув и не мог остановиться. Ну просто сам факт маза не на себя ткнуть пальцем, это как бы немножко было интересно вообще.
Ну да, причем там человек, ну у нас-то шансов было немного, потому что я сразу вылетел, у меня был маленький стек, и Демидов довольно быстро вылетел. Но этот человек, да, ты ему сильно помог, потому что он там туз 10 против двух королей на флопе с десяткой легко выставлял все фишки уже после этого, он спокойно.
Ну я ему сказал, что подкрепление будет паурить. 11 тысяч у Джипси подобрал потом.
Не было такая. Следующий вопрос. Кирилл, скажи, пожалуйста, попав в даунсвинг, допустим, за сессию проиграл 10 боинов, продолжаешь играть дальше или останавливаешься? Как вообще с подобными вещами борешься в психологическом плане или ты абсолютно к ним устойчив?
У меня было психологическое, я здесь уже привык любые терпеть. Надо, чтобы понимать, что в интернете как бы я сейчас играю особенно мелкие, и все-таки для меня реально по суммам то, что я, допустим, залью 10 боинов по 4 тысячи, но для меня это маленькая сумма, там, очень. Все-таки я еще не совсем обнищал. Но в целом, меня больше напрягает, что я, допустим, вот на Старзах, у меня пока вот я вернулся на Старзе, вот за все время, что я поиграл 2-4 на Full Tilt, на Старзах, на Эпокере, на Ангейме, самый слабый состав был именно на Старзах. Но там мне просто показали, у меня там недовес по сетам, по алынам, там у меня какой-то там боинов 15. Ну там мало рук сыграно, 1015. У меня отклонение примерно 15 алынов не в мою сторону. У меня сет слаба не 11 с копейками процентов, а 8 с копейками. Даже раньше было 7. У меня просто там по кулерам там недостаток. Что я всегда как бы, ну вот, я как бы всегда с подозрением относился. У меня ощущение было, что вот единственное, меня напрягает, что вот что-то у меня отнимает, вот эти мысли начинает посещать. А так-то, в принципе, я играю по мелочи, потому что мне это как-то особо не торкает. Как бы я вживую просто как бы даунстрик ты терпишь месяцами. Чего в интернете потерпеть даунстрик временно? Тем более сейчас вроде так по тейбл рейтингов покатался, посмотрел графики. Люди заливают там по... Ну даже сейчас у него человек, которому, конечно, респект большой. Я тоже мне ссылку кинули, который русский играет 24 стола. То есть я его там видел, посмотрел, но он молча просто как он играет. Но я тоже видел у него провал там, блин, тысяч там... На 17, что ли, в 2-4. То есть, как бы... Мне как бы удалось, на самом деле, вот то, что я пока отыграл, все равно, несмотря на то, что я сейчас вообще уже отстал от интернетной игры сыграть в плюс за 80 тысяч хендов в общей сложности. В том, что я как бы меняю сайт и меняю игру. Вот, ну... Я думаю, что когда я начну выигрывать какой-то уже деньги, допустим, если я с сайта уже выиграл деньги, да, допустим, я выиграл там 70 тысяч и откатился на 10, меня это торкать не будет вообще. То есть я знаю, что сайт как бы, ну, выигрываю, то есть там вроде все честно. То есть меня как бы сейчас не задевает. То есть я, допустим, после ловил это по мысли, я в Киеве там, когда был, играл там 5-10 на Старзах. Ну, просто там, мне, то есть, буквально там, как бы, у меня на Старзах типичная игра, допустим, так, я там на 5-10 сыграл, я получилось где-то 2 боина в минусе, но у меня были такие сдачи, на боин сет в сет, туз король в 2 дамы, еще что-то 2 дамы 8-9, то есть только 3 боина я залил на этих, но остальное как бы на той же педработе я отыграл. Ну просто как бы это покер, это ничего. Надо не лезть играть ни по боину, ни по банкролу, мое мнение. Тогда и не будет.
Что сейчас более выгодно, no limit или limit hold'em?
Ну limit я считаю сейчас мертвый практически. Но единственное, что вживую, если вы будете в Америке играть, там лимит выгоден играть. Там очень слабые составы. Я видел, что даже у меня их получается бить. А, но лимит я там посмотрел. Ну, допустим, там один русский игрок сел с каким-то пацаном играть хедзап. Такой блондинистый, такой шведы типа, такой немножко ну, парень. Лет там не больше 25-22. Белые волосы. Что-то с ним сел, говорит, принесите... 100 тысяч депозита, я ему говорю. Но судя по всему, ты себе выбрал нефтяника или какого-нибудь продюсера 100%. Но оказалось, что это такая, что я правильно назвал, что это был Стингер, тоже такой небезызвестный тип. Ну, то есть, примерно такие там составы играли дорогие. А то, что там играют Но в микс-то они играют не как у нас игры, у нас сумасшествие. Но в то же время они играют более прямолинейные, как бы, и многие как бы из них сильные. Хотя я там, то есть мне не складывалось. Я там выиграл, допустим, сильный состав, то есть на следующий день я играл дешевый состав, ну, там один человек сидел, который первый раз играл, несколько игр он играл первый раз, другой только в Limit Hold'ом, и эти игры правила знает. Я с ними по 50-100 проиграл 6 тысяч. То есть они там творили, ну просто, ну правила, я думаю, многим непонятно будет, что когда они в Dust 2-7, они стояли по последней менке, рейсер и рейс, потом один чекует, другой ставит и говорит ему валет, тот говорит твое. Ну это как бы к тому, кто Dust 2-7 играл, должно быть понятно, вот в эту игру попал.
Ну да, но эта игра такая. Расскажи про две пары, чем он так известен?
Ну, человек, по-моему, на протяжении, ну, может, года, может, там, 11 месяцев не проигрывал Алыны, как бы, я не знаю, вживую. Достаточно что-то для известности или нет? То, что его комбинация начиналась от двух пар. То есть вы ему показываете два короля, он ему показывает 10-7, две пары, и все. То есть такое ощущение, что у него уже до флопа ему их раздавали в набор 4 карты в руки. Например, две пятерки, две восьмерки.
Вот. Тому, как вот, он... кстати, последнее время, ну вот если говорить о Саше, да, Денисе, вот, две пары, результаты очень сильно у него ухудшились именно в последнее время. Что это, вот прекратился такой вот период ну, какого-то фантастического везения или что? Или какая-то другая причина?
Я не знаю, может быть, там дьявол с ним контракт только на год заключил, а то я, потому что я даже, знаете, я, честно говоря, это в везение не вписывается, учитывая уровень его игры, в котором он показывал. И сейчас он еще играет, вот многим не нравится, но чтобы было понятно, раньше он играл намного хуже. То есть у меня знакомство с ним было, когда мы играли какой-то одностольный турнир, у нас были стеки по 10 тысяч, и на байндах 50-100, он что там рейс, и я под него на туз король мастевой пихнул алын, то есть не знал, как разыграть лучше. И он турбо-кол сделал, я думал, ну все, попал, то есть, ну, в кулер какой-то. Ну, надо было вообще-то. Он перевернул король валет разномастный и встал, когда увидел мой туз король, как бы боевая сдача, надо сейчас напрячься, чтобы ее выиграть. Я думаю, боженька, что это такое за кредили? Это турнир, он там по пятерочке играет. Вот. И как бы просто я говорю, что такая игра, вот как она предусматривала все эти результаты, мне непонятно. То есть я с ним ночью напролет, мы играли там один из, в общем, там богатый был человек, который проигрывал деньги, там, Пучков еще подсадил, еще кто-то, четвером, пятером играли одностольный турнир, допустим, за ночь, штук шесть. Все выиграл две пары, допустим. Я постоянно с ним сдавался в хедзап, он постоянно выигрывал у меня, то есть, ну, как бы, выиграть невозможно было. То есть, и как бы, и постоянно, я просто не понимаю, какая это должна быть масть, но я думаю, по набору, если сильному игроку такую масть, это из разряда то, что сделал Джефсон в сопе, даже больше. То есть, потому что он это пока... Допустим, ты это вот он в год бы отыграл бы там на ФСОПе три браслета, какой-нибудь там Монте-Карло или там Барселону, еще пару там, еще там столов 8 финальных, ну типа такого.
Понятно. Как тебе Full Tilt в плане техподдержки? Возникали ли спорные вопросы, спрашивают?
Ну, не возникали. У нас-то вообще, я ник в свое время зарегистрировался, там еще без рейбека, без всего, играл самые дорогие игры на Full Tilt, там 200-400 Амаху, 25-50, 1002. Мы там вначале выигрывали очень хорошо. Но там просто как техподдержка даже все знать не дает, никаких вопросов не дает. Перевел деньги, перевел, пожалуйста. Надо там 10-20 тысяч.
Самое, по-моему, лояльное. Как ты оцениваешь запрет офлайна в России? Ну, кого винишь, кого оправдываешь, вообще...
Я не виню и не оправдываю, мне на самом деле как бы это не так сильно заботило. Ну, запретили, понятно, что было это все предрешено. Мне вообще-то за полгода говорили, что покер тоже запретят. Когда говорят, что вот такой-то олигарх сказал, что покер запретят, верить о том, что там пишут в этом, между собой люди обсуждают законы, мне это все уже было понятно, что если он сказал, человек, который, по слухам, там приближен очень далеко... Что понятно, что это запретят. И, скорее всего, есть версия, ну, возможно, что они хотят это все открыть потом под контролем уже своим, что они не могли это контролировать. В конце концов, Италия, насколько я сейчас знаю, там отрезала. Но, тем не менее, как бы гонений-то реальных на покер нет. Вон все эти клубы, катраны продолжают. Будет, не будет. Ну, по идее, я не знаю, глупо. Как бы турнирные покеры... Ну, позволяя деньги зарабатывать, у нас гигантские деньги в стране отмываются, тратятся на какие-то футбольные клубы немысленные, какие-то там любые там биатлонные сборные, то есть, ну, спорты, которые даже мало кто смотрит, на них тратятся колоссальные деньги. Допустим, в Америке тратят на спорт гораздо меньше денег, чем мы. У них спортсменам, когда вот они на Олимпийские игры, им оплачивают, так все остальное время они там на рекламе, на этой шевелятся. Допустим, ни копейки же бюджет не тратит, там, насколько я знаю, допустим, на национальную лигу по футболу, допустим, американскому. Но все на самообеспечение. А у нас какие-то деньги бухаются колоссальные. Тем более, что у нас, мне, допустим, я не поклонник никогда был спорта, футбол, но я никогда не хотел болеть. Допустим, смотришь вот на испанцев, молодые, талантливые ребята играют, наши какие-то ленивые, там половина из них блатники каким-то пролезли. Они получают какие-то деньги нереальные, непонятно за что. Причем если в европейский клуб, либо просто не взяли, либо взяли бы на скамейку запасных и платили бы какую-нибудь зарплату, чтобы от голода не умер. У нас они получают какие-то колоссальные деньги. У нас можно играть в какой-то дивизионе за какой-то город, там получать бабки большие. Ну, причем непонятно, как может человек получать приличную зарплату, играя в каком-нибудь там, не знаю, в каком дивизионе. Но это как бы у нас очень много с этим неправильно. Тем не менее, покер, который на самообеспечение запрещают.
Выражаешь ли громко эмоции, когда играешь дома при жене и ребенке? Интересуется Лика Герасимова.
Ну, у меня жена с ребенком как бы прям нету. У меня сейчас просто, я живу рядом на квартире, потому что ребенок маленький, очень требовательный, она сейчас, мы живем через дорогу. То есть сейчас она как бы понимает, что без мамы невозможно жить, потому что у нас ребенок, который, ну, не оставляет, ни на секунду не хочет оставаться один. То есть такое внимание требующее.
А сколько лет?
Я уже даже, ну, 1,2, но я просто не хочу как бы на семейные темы разговаривать. Понял. Просто как бы личную жизнь незачем лишний раз освещать. Вообще, как бы я уже в последнее время даже уже просто не ругаюсь вслух. Как бы я сижу уже про себя, блин, и все. Даже когда один.
Не было ли мысли уйти из покера? Может, есть какой-нибудь прогноз, достигну какого-то такого-то выигрыша и закончу играть?
А куда уйти, как бы? Понятно, что было всегда желание куда-то там деньги, ну, хорошо вложить, когда они даже будут. Но это не так просто, как кажется. Поверьте, профессиональных коммерсантов, которые освоят бюджет, блядь, успешного покериста очень много. Тот же он Петя, ему освоили там 50 тысяч, там 200, то есть... Деньги не так просто вложить, как раз. Тем более, что сейчас, если вот покеристу можно было уйти в игорный тот же бизнес, с кем-нибудь там в долю, там, ну, в казино, там, неважно, что, в сайт, то сейчас с учетом запрета еще же сложнее. Как ты можешь уйти в сферу, в которой ты абсолютно не понимаешь? Очень сложно.
Понял тебя. 8 игр перспективны или надо выбрать что-то одно, Амаху или раз, человек спрашивает.
Но если лимит, то все. А так я вообще считаю холдом перспективнее. Я не знаю, что они там говорят. Как бы, я не знаю, как бы кому-то виднее, но мне кажется, что играют в нее гораздо меньше, чем в холдом, и все. Я не понимаю, как бы, где в нее играют так много. Вживую можно, допустим, вот там есть какой-то коллектив, который играет в Лас-Вегасе регулярно на протяжении времени, там, долгое время в лимит игры. Нет, я про лимит игры. В Амаху, да, это игра, так играбельная. Но в целом, больше всего фишей, по-моему, в холдом играют. В холдом же показывают по телевизору, он престижный. В конце концов, если будет турниры, играет, то вот как бы тоже ты повышаешь свой скилл. Ну так, если играть лимит, то надо все играть. Ну и по крайней мере не 8 игр, а как минимум хорс осваивать. Желательно еще трипл дроу, лоу бол.
Джипси интересуется. Вопрос следующий. Что думаешь по поводу игры Саши Кузьмина?
Ну, не надо провоцирующих вопросов. Да, давайте я заодно буду, если он хочет, я заодно могу про его игры пройтись. Просто к чему это он, это такие вопросы?
Я не знаю.
Давай я отвечу, что я думаю. Если он хочет, пускай напишет. Я буду написать все, что я думаю по поводу игры Саши Кузьмина и, допустим, того же Джипси. Я просто не знаю, к чему это вопрос. Человек, когда играли американцы, выиграл большие деньги. Сейчас он, конечно, не годится. Мега фартовый человек. Что еще сказать?
Ну, Кирилл, ты по жизни одиночка? Где колхоз, там денег нет? Спрашивает Погран.
Я по жизни одиночка.
Так, дальше уже начинаются всякие шутки юмора. Ты когда-нибудь играл с Лексом Фельдхусом? И знаешь вообще, кто это такой?
Ну, знаю, кто это такой. Я если играл, то я не помню, что у меня что-то с ним было. Ну, вообще, как я сказал уже, по теории, что так эксплойтит лага, сидеть с Фельдхусом для такого, как я, игрока, достаточно выгодно. Что у человека, который с мега-агрессией, то есть мне просто надо будет еще более тайтово играть, чтобы где-то его принимать. То есть, в принципе, как бы... Ну, вообще, эта игра минусовая считаю, конечно, когда... потому что они там для красоты играют. Она может плюсовая с точки зрения того, что он своей игрой больше привлекает себе потенциальных контрактов. Но когда человек что-то немыслимое творит за столом, это... Ну, вы не найдите мне, покажите мне рега, сыгравшего 100 тысяч рук со статсами хотя бы 40 там, на 30. Я скажу, что да, а я не знаю, какие у него статсы. Я слышал, что он там просто керосинит так, что... Ну, нереально керосинит.
Да, агрессивный человек. А что, что думаешь по поводу игры на сегодняшний день и уровня игры Фила Хельмута?
Ну и вообще, я думаю, Хельмут там не игрой добирает, а как там, кто там сидел, Стельмак с ним, когда к нему подошли, там сказали, Фил, достаньте фишки из кармана. Он говорит, какие фишки? Мы, говорит, все видели по камере. Он достал фишки из кармана, которые он стырил себе на следующий турнир. Что, говорит, играть он абсолютно не умеет, по-моему, насколько я знаю. Умеет общаться с лохами, но вот постоянно это... Я почему говорю, что это Лас-Вегас у многих там голубая мечта, но вот такие происходят. Если ему даже не сделали даже пенальти не дали. Не то, что его не выгнали с турнира. Он стырил фишки на следующий турнир, и ему после этого просто говорят, достаньте фишки и положите их на стол. Ну, то есть, понимаете, когда при стеках 300 тысяч ты стыришь все 15 тысяч, и в следующем турнире будешь играть с 5 тысячами, они тебе намного будут нужнее. То есть, как бы, не зря у него столько кэшеров. Сейчас, я думаю, это игрок, который, ну, куда ни сядет, он везде бьет фишом. Ну, как бы, если даже игроки, которые лучше играют, тот же там этот Негриану, когда там садится в интернете играть, как ты сам мне рассказал, что видео, где говорит, я вообще-то этот лимит не играю, но вот я увидел, что там Негриану сел, успел сесть к нему.
Так и есть, да.
Что говорить про Хельмута? Ну, я не знаю. Вот я говорю, что если он... Я считаю, что он еще из того, что он выиграл, он много выиграл на таких вот, на Терри, ну, как Нигуена или эти, кто там из них, которые фишки, вот эти воровство и прочее. То есть, потому что игрок сам по себе, ну, никакой, по-моему. Я с ним за столом ни разу не сидел.
Ну, давайте последние, наверное, 3-4 вопроса, и будем уже сворачиваться. Кирилл, учитывая достаточно серьезный, начитанный уровень нынешних игроков, что бы вы посоветовали менять в своей игре по сравнению, например, с игрой трехлетней давности?
А что, у нас три года назад американцы играли или нет уже? Я не помню.
Наверное, еще играли, но уже заканчивали.
Ну, да, во-первых, начитанность не подходит слово, насмотренность скорее. Наверное, больше там всякие вот, да это смотрят. Но в целом правильно, что сейчас, чтобы действительно выиграть, недостаточно смотреть. Их лучше смотреть видео. Как бы сказать... смотреть, как люди играют, как бы, когда играешь, много знаешь, потому что все равно они помогают, чтобы вкатиться в эту, ну, допустим, просмотр многих видео помогает вкатиться, надо просто анализировать. Можно тоже смотреть регуляров, но просто тогда игра была отъем денег, а сейчас уже намного сложнее игра стала. Просто, так сказать, я в конце концов не эксперт, про живую игру я не могу сказать, что сейчас вживую составы, сейчас ничего вживую не поменялось. То есть есть такие составы, которые в те времена были немыслимы. Играют они деньги абсолютно сумасшедшие. И играть абсолютно при этом не умеют. Но вы в эти составы и я никогда не попадем. Ну, может быть, ну, обычный человек туда никогда не попадет. А в интернете все ухудшается, как бы. Чем дальше, тем хуже. Что будет через 10 лет, мне даже сложно представить. Не говорю, что человек должен быть, чтобы выигрывать какие-то деньги, постоянно расти. Если раньше как бы человек, который выиграл 200 тысяч, возможно, через 10 лет будет с трудом выигрывать 20 тысяч в месяц. То есть. Потому что чем больше, сильнее уровень игроков, тем больше стрики, свинги и сложнее выиграть. Но тем не менее, популярность, не все так плохо, популярность покера растет. И как бы при вовлечении большое, ну, количество новых игроков есть. Раньше, в конце концов, разгар пати покера там, по-моему, 100 тысяч человек не собиралось в день. Сейчас на старзах по 250, по 230 собирается. И турниры раньше такие немыслимые были. По 5 тысяч, когда собирается по 2 тысячи человек или сколько там. Но вот раньше цифры были на 1200 человек. Сейчас такое как бы... Турнирный покер, мне кажется, сейчас набирает обороты. Мне тот же Сосновый, я с ним общался.
Фантастическая дисперсия. Что же делать?
А если как там... Живите богато, насколько позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам жить не позволит, так не живите, никто не волит. Понимаете? Можете пытаться бить это. Можете попытаться бить кэш. Я вообще считаю, что пока кэш выгоднее. Но если у вас банкролл уже позволяет играть вам турниры, то можно играть в турниры. Допустим, вот у меня друг играет в турниры, он играет там дешевые сейчас. Он сказал, что по 100 долларов он решил играть только события. Он выигрывает неплохие деньги, нормально, то есть он играет там самый дешевый, который он играл по 10 с ребаем, по 20, по 50, по 30. Вот.
Да, но по 20-30 с рыбами я по своему опыту могу сказать, это самые лучшие турниры, потому что там еще вот половина участников, которые на самом деле играют турниры по $20, и ну, они не понимают, что с рыбами турнир намного дороже. Вот, это действительно очень хорошие турниры.
Можно, да. И да. Я же не говорил, с Основом я общался. Uh-huh. Вот, и он мне рассказал, что сейчас, говорит, на стартах добавилось, говорит, как раз тех же русских игроков, которые ну, с очень слабым уровнем игры. И их очень много. То есть, как бы, что в турнирах, если кэш только портится, что турниры за последнее время улучшились. После запрета, особенно в России, на стартах турниры улучшились.
Есть ли у тебя трудовая книжка, интересуется username 719?
Есть трудовая книжка, я ее получил еще в 14 или даже в 13 лет, если интересно. Работал я на стройке там.
Молодец. Сколько времени в среднем часов играешь однодневную сессию?
Ну, я пока до сих пор еще, видите, график у меня ломает. Я то там хотел играть, то там. Но в целом я за последние... Да я могу посмотреть скорее по сдачам. Ну, по 3000 сдач, по 2 я играл в день. Я хочу как бы сейчас все-таки перейти на утренний график. Я в свое время так перешел, голова лучше соображает. Просто очень тяжело. Ночной график тебя, ну, не отпускает. Ты вроде специально даже сутки ты спишь, потом не можешь заснуть ночью. Но вообще как бы я хочу играть часов по 8 в день регулярно. Что пока не всегда это получается. У меня сейчас еще ремонт делаю в квартире, у меня постоянно дела какие-то возникают. Ну, вообще, я думаю, надо в идеале, как раньше, часиков с 5 утра вообще, чтобы хорошо до 12, до часу играть, и дальше можно какие-то дела еще успевать делать. Вот.
Три вопроса последних. Назови три своих любимых покерных сайта.
Ну, Party Poker первый. Это, конечно, сколько нам больше всего выиграло. Ну, а так, я не знаю, как. Ну, самые лучшие, как бы, объективно, если исходить из того, что все честно, еще Full Tilt, ну, Stars и Full Tilt. То есть, вот так. А так, я не знаю, что любимый, нелюбимый. Выиграл больше всего денег я на пати-покере. На Red Stars я еще выиграл. Ну, я там мало играл, я там, ну, там была в свое время игра замечательная. Очень нереальная была игра. Там выиграл 1000, может, 250-300. Я не помню, я мало играл там. Царь, конечно, безобразным интерфейсом, со многими недостатками, но игра зато была золотая.
И последние два вопроса. Какой твой любимый фильм?
«Унесенные ветром».
И последний вопрос. Какое лучшее казино в мире?
Ну, я, честно говоря, вообще не любитель казино, не знаю как. Вопрос. Мне казино вообще, ну как, вы спрашиваете, с точки зрения лудомана, где в рулетку поиграть или что надо сделать? Как бы, в каком смысле, что какое лучшее казино в рулетку? Я казино вообще, как бы, ну, не нравится, а не казино. Я отыграл в этом Лас-Вегасе, ну, турнир неплохо организован, но что мне там, казино должно понравиться? Нет. Как бы, я не знаю, какие, я не эксперт. Наверное, которые вот самые новые, построенные в Лас-Вегасе, они, наверное, и есть самые лучшие.
Понятно. Ну, спасибо тебе большое. Если ты зайдешь под своим логином в этот вот в чат, где вопросы задают, и там поотвечаешь на вопросы, я думаю, люди будут очень довольны. Вот, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Будем надеяться, что ты еще не раз к нам зайдешь на Gypsy Team и поучаствуешь во всяких наших акциях. Спасибо тебе большое. Всем доброй ночи.
Я хочу вас спросить, там просто там очень спрашивали, это рассказать Дармию, если как я там пришел к этому. В принципе, я, чтобы это долго не писать, могу по-быстрому за 5 минут дорассказать.
Давай, конечно.
Могу. Ну, причем я как раз закончил на том, что как я ушел в армию, как бы тогда это рассказ длинный, как я пришел в игру. То есть я уже выиграл какие-то деньги, у меня был какой-то банкролл. Он был небольшой, наверное, так 1007. Ну и, конечно, попало как бы ощущение любого человека, попадающего в армию, это ощущение, что ты попал в ад просто какой-то. Но тем не менее, первый раз удалось мне сыграть в покер где-то месяца через... Три службы, я играл хедзап с дембелем с одним, выиграл у него по армейским меркам неплохую сумму, там 1000 рублей, то есть это можно было напоить всю казарму два раза на эти деньги, что мы, собственно говоря, и сделали. Ну и потом у нас там началась интересная история, когда мы уже отслужили год с лишним. В общем, потом, через какое-то время, когда мы там уладили все проблемы со службой, мы как раз с Мишей Лохитовым, который еще тоже играет в покер, я уже играл там в казино, меня Карпов Слава собрал какой-то информации, и мы начали ездить в метелицу играть, в самовольной отлучке. Там договориться не получалось, лазили через окно, и мы какие-то начали играть сначала. Ну, мы хотели прийти по 200 рублей играть, но пришли, там не было столов, мы сели по 500, нам первую сдачу раздали стрит. Ну так мы постепенно играли, две карты за анте. Игра очень хорошая, на второй бокс 4,5-4,7% перевес. И постепенно мы, в общем, дошли, мы стали играть 10-20 тысяч рублей в номер. Это, чтобы понятно было, 20 тысяч рублей в номер — это $700 в бокс. 700 в номер, 700 в анте, закрылся с 1400. Это мы служили в армии. И разыгрывали очень хорошие деньги, и даже за ночь, я как-то помню, выиграл $70,000. Вот это была уникальная ситуация, конечно, когда я служил в армии и продолжал играть в казино. Вот. Ну а потом уже, когда я вернулся из армии, уже как бы я искал, что мы продолжали играть против казино, и постепенно, заходя в корону, где нам дали, запретили играть в казино, но оставили золотые карты, и там мы уже стали играть в покер. Вот такая вот история, которая немножко нереальна, но тем не менее, да, случаи такие возможны, что солдат разыгрывает, служа в армии, допустим, $70,000 за ночь. При этом он реально служит, а не как бы не сидит дома. Ну все, так, Илишан говорят, что опять отключился. Надеемся, что он не умер, а просто у него дисконнект. Так что спасибо за то, что выслушали мои старческие бредни. Всем удачи в покере, и там пусть пребудет с вами аура. До свидания.